Добрый вечер, уважаемые слушатели. Вы слушаете Аюрведа Радио. И с этой минуты начинается, я уверена, долгожданный прямой эфир с Олегом Геннадьевичем Торсуновым. Он у нас в студии и готов отвечать на ваши вопросы. Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Здравствуйте, Олеся.
Итак, я скажу, что наш эфир происходит не только на Аюрведа Радио, а также вы сможете увидеть Олега Геннадьевича, если зайдете по ссылке tv.tarsunov.ru. Там вы сможете его увидеть и услышать, ну а зато на Аюрведа Радио звук лучше. Так что выбирайте то качество вещания, которое вам больше всего по душе. У нас на сайте vedaradio.ru было объявлено, что вчера, то есть 20 июня, день приема заявок. То есть нам на e-mail вы вчера могли с 5 утра присылать свои вопросы, на которые сегодня ответит Олег Геннадьевич Торсунов. Только в том случае, если ваши вопросы написаны в соответствии с той формой, которая указана, опять же, на главной странице сайта vedaradio.ru. Пришло довольно много писем, как обычно у нас. Много писем пришло еще до 5 утра. В 5.00 пришло также много, и после 5.00, то есть в 5.01 и 5.02. И далее я даже не стала считать, сколько их пришло. Так что мы разбираем пока те, которые пришли в 5.00, и то на все, вероятно, у нас времени не хватит. Наш эфир продолжается с 7 до 9 по московскому времени. Я сразу начинаю зачитывать те вопросы, которые к нам пришли вчера с 5 утра. Люди прислали их с фотографиями. Олег Геннадьевич рассматривает эти фотографии и дает конкретные рекомендации конкретной ситуации. Первый вопрос к нам пришел от Игоря. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Благодаря Богу и ведическим знаниям, которые вы рассказываете, поменялось отношение и цель в жизни. Находясь между невежеством и страстью, стремлюсь к благости. Есть желание создать семью в благости и вместе вдвоем служить Богу, помогая людям, чтобы вернуться назад домой к Богу. Скажите, пожалуйста, когда произойдет встреча двух половинок и в какой период времени лучше заключить семейный союз? Всего вам самого доброго. Вам и Аюрведа Радио. С уважением, Игорь, прислал это письмо.
Невозможно сказать, когда точно она произойдет, эта встреча, но по вашей судьбе через 12-13 месяцев вы с кем-то должны познакомиться. С человеком, которым можете создать семью, или с этим человеком углубятся отношения, то есть знакомство будет раньше возможно. Вот. А саму семью можно создать по вашей судьбе где-то через полтора года. Ну, то есть, где-то, может быть, 5 месяцев будет на то, чтобы создавать отношения. Вообще, человек не должен торопиться создать отношения, ну, создать семью, то есть, надо сначала общаться. Причем, согласно ведам, не нужно сразу ложиться в постель, то есть, благостные отношения означают, что вы выстраиваете отношения на уровне разума. То есть просто встречаетесь, общаетесь, не надо включать чувства в это время, потому что если вы включите чувства, разум на этом заканчивается. И вы тогда не поймете, с кем вы создаете отношения. То есть сначала просто дружба такая, немножко даже более такие отдаленные отношения, а потом постепенно они могут сближаться. Но сначала надо уже заранее сказать человеку, что вы хотите с ним построить отношения, и сказать, как вы хотите построить. То есть хотите построить по благости, то есть никакого секса, никакого сближения первое время, сначала изучаем друг друга. Если человек с этим не соглашается, значит уже с ним такие отношения построить невозможно. Значит, у него другое понятие жизни, другие понятия.
Да, вот, кстати, Игорь, как и все остальные наши слушатели, могут дозваниваться к нам по скайпу. Имя в скайпе Аюрведа Радио одним словом. Конечно, не все слушатели, а только те, чей вопрос разбирается в данный момент. Только дозваниваться нужно еще до того, как Олег Геннадьевич закончил отвечать на ваш вопрос. Игорь, Игорь, если хотите, прямо сейчас звоните. Ну, а я же напомню, что мы разбираем те письма, которые пришли вчера еще с 5 утра. Поэтому в данный момент вы, пожалуйста, не присылайте свои вопросы нам на скайп, а просто слушайте разные ситуации, возможно, найдете ответ на свой вопрос. Я перехожу к следующему письму. Оно пришло от нашей слушательницы по имени Анастасия. Она пишет: «Мне бы очень хотелось спросить у вас совета. Дело в том, что я воспитываю одна дочь, ей всего полгода, беременность была не запланированной, к тому же мы не были расписаны. Когда отец ребенка узнал о том, что я беременна, сказал, что не готов стать отцом и ушел. Спустя полгода он женился на девушке, которая тоже забеременела, но ее родители настояли на свадьбе, и они поженились. Я часто думаю о нем, и меня это тревожит. Подскажите, пожалуйста, что мне следует делать в такой ситуации? Просить у святых людей нового человека в своей судьбе, молиться, чтобы мой разум очистился от привязанности к нему, или ждать и надеяться, что вернется?
Как у нас зовут?
Анастасия.
Анастасия, да. Анастасия, добрый вечер. Я так вижу, что отец ребенка не вернется к вам. Он останется с той девушкой, с которой он сейчас живет. Вам этот урок от Бога был предназначен для того, чтобы вы поняли, что верить надо в Бога, а не в мужчину. У вас очень сильный потенциал веры в сердце, как бы, и вы пытаетесь дальше верить в мужчину. Естественно, что если вы будете верить в мужчину, то как вы сможете выйти замуж заново? То есть вера, она бесконечная, то есть она никогда не заканчивается. То есть если человек не поменяет свое понимание, что такое вера, то тогда он будет так и жить дальше. То есть надо начать верить в Бога, учиться этому. И Бог вам даст другого человека, достойного человека, который не будет вас бросать. Этот молодой человек не был готов к семейной жизни в тот момент, когда вы с ним начали отношения. Кроме того, вам надо также изучать, как строить отношения. И на это вот, на все про все у вас, мне кажется, где-то месяцев 6-7 есть до нового брака. Вам надо изучать все и самое главное поменять веру. То есть, если женщина верит в мужчин, то она никогда нормально счастья не будет иметь в жизни. Потому что вера мужчину ослепляет, а вера в Бога отрезвляет. Когда человек верит в Бога, он трезво смотрит на мир, и Бог ему дает человека уже, а не сама по судьбе она находит, а Бог дает уже человека. Это совсем другое. Это означает удача. Когда сама находит, означает карма. А когда Бог дает, это удача означает. Бог дает только тем, кто верит ему. Поэтому вам надо за полгода вот за эти как-то разобраться своей верой. Потому что сейчас вы верите в мужчину, и когда человек верит в мужчину, женщина, то она не может быть счастливой. Потому что она верит, ждет. То есть вот это чувство возвышенное, она отдает тому человеку, который... Ну, мужчина, он уже не Бог, то есть он не может отдавать назад такое духовное чувство, вера, духовное чувство. Мужчине надо доверять, выполнять перед ним свои обязанности. Если он ушел, то можно из чувства долго ждать его. Конечно, есть привязанность, это факт, но у вас не привязанность, у вас вера. То есть это совсем другое. Это означает, что вы идеализируете этого человека и думаете о нем лучше, чем он есть на самом деле. А это неправильно. Это может вас в одиночестве оставить на всю жизнь.
Вот такой ответ, такая рекомендация для Анастасии. Я перехожу к следующему вопросу. Он у нас от Ольги из Челябинска. И Ольга во время прослушивания этого вопроса может дозваниваться к нам и задавать уточняющие вопросы. Итак, вот письмо от нее. Здравствуйте, уважаемый Олег Геннадьевич. Ваши лекции я слушаю почти каждый день и стараюсь следовать их рекомендациям. Можно ли по моей фотографии сказать, на каком этапе духовного развития я нахожусь сейчас, и правильно ли все же воплощаю полученное знание в жизнь? Получится ли у меня еще выйти замуж и родить детей? Спасибо за ваше служение и низкий поклон вам. Вот такое письмо от Ольги.
Ну вот, Ольга, вы знаете, это ведь от вас зависит, от не от меня сейчас, получится ли у вас выйти замуж. По судьбе вы хоть сейчас можете познакомиться и замуж выйти, но у вас нет для этого качеств соответствующих. То есть вы очень категоричны к мужчинам. Ну, то есть есть принципиальное такое поведение, принципиальное отношение к мужчинам, не создает семью, чрезмерно принципиальность. Вы же принципиальность означает в данном случае эгоизм. Вы принципиально отстаиваете как бы свое и не хотите слушать то, что и видеть, и слышать то, что близкий человек хочет от вас. Это означает одиночество для женщины, потому что сильно выражено вот эти два качества. Желание отставить свое и, соответственно, неспособность слышать близкого человека из-за этого. Ну, то есть, ваш вопрос ко мне, он немножко неправильный. Получится, детей родить можно, то есть, здоровье позволяет. А что касается, это правильно вопрос задан. Что касается выйти замуж, то я не знаю, получится у вас или нет. Это все зависит от того, как вы дальше будете над собой работать. Пока по факту я не вижу такой возможности сейчас. Потому что вы, может быть, все слушаете, но надо учиться общаться правильно с людьми. Означает забота. То есть, смотрите, служение человека начинается с действий. То есть, как менять себя? Только не с помощью слушания это хорошо, но это предварительный этап. А изменения у человека в жизни происходят, когда он начинает заботиться. Женщина должна заботиться, она должна заботиться обо всех вокруг. Если она одна, то она должна заботиться о людях, которые окружают. В этой заботе она будет меняться. Ну, вот такой ответ. То есть, так-то все возможно было бы. Внутреннее понимание, как дальше действовать. Вот действия должны быть такими. Ну и, соответственно, конечно же, над всем этим стоит духовная жизнь. То есть, Веды объясняют, что если есть океан страданий, человек начинает молиться Богу, то он постепенно уменьшается до размеров лужицы от телячьего копытца. То есть, это означает, что океан страданий, страдания есть по факту те же самые, но они абсолютно не беспокоят вас. И то же самое, и вот эта судьба связана с замужеством. То есть, если вы молитесь Богу, то качества плохие вашего характера сами в результате духовной жизни уменьшаются и становятся почти незаметными. Вот, то есть, есть два пути. Один путь – работать над собой, служа людям. Второй путь, более высокий – это молитва. Поэтому действуйте, и вы добьетесь успеха в своей жизни. Но знайте, что все это делается не для того, чтобы выйти замуж. Если вы ставите такую цель, то это означает, что вы Бога используете, эксплуатируете. Надо всю жизнь посвятить Богу, и Бог будет давать возможности выходить замуж и так далее.
Ольга, желаю вам, чтобы вы пришли к тому, что нужно. Я перехожу к следующему вопросу. И вторая Анастасия нам пишет. Добрый вечер, у меня вопрос по семейным отношениям. Я вышла замуж, не понимая ничего о семейных отношениях и особо не задумываюсь. Сейчас пожинаю плоды этого. Год с лишним стараюсь взрастить любовь к мужу, пытаюсь заниматься молитвенной практикой, как вы учите. Внутри постоянно противоречивые чувства. С одной стороны, хочу служить и уважать мужа, но с другой, любви нет. Между нами сплошное непонимание. Правильно ли я думаю, что главное это взрастить любовь к Богу, а к мужу она придет автоматически? Это ведь не зависит от конкретного человека, с которым я нахожусь. Не получается воспитывать мужа, не знаю, где находится грань между достоинством и смирением жены. Но он очень мной недоволен, постоянно мучает и требует, чтобы я вернулась к старому образу жизни. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
Все делайте так, Анастасия, все хорошо. Просто понимаете, вот единственная проблема, что вы не знаете, насколько далека любовь от вожделения. Вы, как бы между вами есть вот эта привязанность, это чувство. У мужа очень сильно к вам, привязанность сильная. Но это не значит, что он, его характер, он эта привязанность сразу меняет, улучшает. Наоборот, то есть привязанность, вожделение, оно возжигает плохое в человеке. И уменьшает хорошее. То есть он слепнет, становится слепцом в жизни. Также у вас тоже. То есть если у него, допустим, разнузданность в отношениях с вами, то вы, наоборот, становитесь чрезмерно категоричными с ним, чувствительной, категоричной, нервозной. То есть это признак бездуховности. То есть не хватает духовности, любви. Любовь сначала, она, смотрите, чем больше Бога между людьми, тем больше любви у них в отношениях. Видите, вы только встали на духовный путь. Сначала женщина показывает духовный путь семье. Она сердце, она стоит наружу, у нее сердце снаружи. Она показывает семье путь. То есть вы встали на этот путь и спрашиваете: Олег Геннадьевич, деньги заплачены, где услуги? Но деньги еще не заплачены, понимаете? То есть вам надо, вы только встали на этот путь, вам надо дальше молиться, заниматься духовной практикой. В какой-то момент у вас пропадет чувство, что вам вот очень сильно надо менять своего мужа. Потому что вот это желание сильно менять своего мужа означает страсть, не благость. Смотрите, благость означает, что вы хотите ему служить, заботиться о нем. И само желание служить, оно дает в муже, открывает лучшие черты, хорошие черты. Сейчас что по факту происходит? Вы хотите молиться, заниматься духовной практикой. Для чего? Для того, чтобы муж улучшился и начал вести себя с вами хорошо. То есть это означает страсть. То есть вы благость подчинили страсти. То есть вы хотите наслаждаться счастьем в семейной жизни. И используйте служение Богу как рычаг для того, чтобы это счастье появилось. А надо делать все наоборот. Надо служить мужу. И для того, чтобы была возможность служить, надо молиться Богу и счастье ждать от Бога в отношениях с Богом. Когда вы почувствуете счастье в отношениях с Богом, то тогда вы не будете счастья уже требовать от мужа, и вы успокоитесь. То есть ваш его плохой характер вас не будет волновать. Ну, допустим, вы служите алкоголику, на улице лежит в луже, допустим, своей. Ну, вы решили его оттуда вытащить. Вы такое служение проводите. Но так как вы с ним не знакомы, вам все равно, какой у него характер, просто заботитесь о нем. Это уже будет такая, смотрите, бескорыстная, чистая любовь будет так проявлена. Хотя человек чужой. По факту к чужому человеку легче такую любовь проявлять, потому что еще отношения не испорчены. Но в отношениях между мужем и женой очень много сильно эгоизма. И поэтому все самое худшее выходит наружу. И поэтому тяжело. Но вот смотрите, ситуация сейчас какая у вас с ним. Вы поняли, что такое благость, да? И поэтому с позиции благости теперь требуете от него. С позиции благости требуете от него. А он не в благости. То есть вы также требуете. То есть вы не поменяли себя. То есть вы не служите ему, а требуете точно так же. И он говорит: давай вернемся назад. У нас так плохая жизнь такая стала, как ты в благости повернулась, в благости стала, так у нас жизнь хуже стала. А по факту как должно быть? Когда человек в благости встает на духовный путь, все вокруг души в нем не чают. Он говорит: Господи, какой хороший, нас не мучает, не трогает, только заботится, прощает постоянно, улыбается, желает счастья. И вообще такой молодец, хороший человек, дай Бог ему дальше развиваться в духовной жизни в своей. Понимаете, у вас совсем иначе. Смотрите, то есть вы начали терроризировать мужа, вставь на этот путь. Это означает, что произошла какая-то подмена. То есть вы вроде бы в благости живете, но на самом деле цели остались страсти. То есть вы хотите поменять мужа по факту, а не себя. Вот в этом вся проблема. Так все, в общем-то, живут. Вы не исключение здесь. Очень недешевое чувство, вот это вот желание любить Бога, служить ему. Это не дешевая вещь, когда она появляется в сердце, тогда желание эксплуатировать окружающих людей, выдавливать из них счастье, пропадает сразу. И в результате люди вокруг все расцветают, они начинают по-другому к тебе относиться, любить тебя. Само собой это происходит. Поэтому вы правы, у вас интуитивно правильная мысль, как бы в этой записке, что делать. Что мне делать, вы написали, заниматься, пытаюсь, то есть что делать, дальше развивать отношения или еще что-то делать. Да, то есть надо продолжать, просто понять, что это не дешево, и вся проблема не в нем, а в вас, потому что разницы между вами по факту нет. Он любит наслаждаться жизнью, вы любите наслаждаться жизнью, просто у него это по-мужски проявляется, у вас по-женски. Вот и все. Поэтому женщина наслаждается мужчиной. Как она наслаждается мужчиной? Она наслаждается, меняя его, под себя подстраивая. Чем вы и занимаетесь. А мужчина наслаждается, когда его жена не трогает. Тоже женщины. Но когда она его не трогает, а когда она дает ему возможность наслаждаться. То есть женщина наслаждается мужчиной, меняя его, подстраивая под себя. А мужчина наслаждается женщиной, когда она дает возможность собой наслаждаться, то есть не трогает его по факту. Получается противоречие. Это и есть страсть. То есть противоречие между вами не пропало, оно осталось. Просто в этом противоречии вы теперь стали сильнее, потому что вы руководствуетесь знанием и говорите, ты дурак такой, не понимаешь, как надо жить правильно, а я умная, понимаю. Вот в этом сейчас разница по факту. Но вот разберитесь с тем, нужно ли так дальше действовать. Это разрушает семью, такое поведение.
Спасибо вам за ответ. Я перехожу к письму от следующей нашей радиослушательницы. Катерина пишет: «Несколько месяцев назад я начала дружить с молодым человеком, у которого есть девушка. Тогда я еще не слушала ваши лекции и не видела в дружеском общении ничего страшного. Со временем общение стало очень тесным, и через какое-то время я поняла, что начинаю привязываться к человеку и немного испугалась. Девушку свою он не любит, но, прослушав ваши лекции, решил терпеть ее рядом. Я, соответственно, прихожу к выводу, что при таком положении дел являюсь мешающим фактором. Возможно, именно из-за нашего общения он не может наладить с ней нормальные отношения. В итоге я решила прекратить наше общение совсем. Он воспринял это так, как будто я его бросаю. А мне очень больно, как будто потеряла самого близкого человека, так как никогда у меня не было человека, который бы настолько хорошо меня понимал и дополнял по характеру. Хотелось бы вашего подтверждения, что я правильно поступила. И, возможно, вы сможете меня обнадежить, что если я буду продолжать выполнять аскезы и молиться, Бог пошлет мне человека, с которым у меня сложатся такие же хорошие отношения, но уже не просто дружеские».
Вот, Катерина, молодец, конечно, молодец, вы правильно поступили. Дело в том, что и у вас, и у него карма вот плохая. Видите, вы хотите наслаждаться дружбой с мужчиной, а надо создавать семью. Точно так же он хочет наслаждаться дружбой с женщиной. Видите, хотя у него есть уже женщина, которая у него должна быть его женой. А дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. Видите, измена уже заложена в вас обоих с самого начала была. То есть вы хотите наслаждаться обществом мужчины, не отдавая этому как бы дань свою. То есть дань какая женщина? Женщина, дань, ее аскеза в чем женская заключается? В том, чтобы не попускать себе мужчин, которые не для тебя предназначены. Это аскеза, которую женщина должна нести. Мужская аскеза какая? Если есть женщина, значит, надо ей быть верным, а не смотреть и дружить с другими. Понимаете, мужчине несложно найти себе женщину, сложно потом удержаться в одних отношениях. Женщине сложно найти себе мужчину. В этом аскеза. И вы правильно поступили, то есть вы вернулись назад, то есть вы совершили ошибку, вернулись назад. Сейчас вам больно, но вы пожинаете плоды своей ошибки. А по факту, ну как бы этот человек, видите, он такой же, как вы, незрелый. Незрелый, то есть он идет не тем путем. И он, видите, вас обвиняет в том, что вы правильный поступок совершили. По факту он должен как сказать: я молодец, спасибо тебе за то, что ты вот так сделала, потому что я теперь понял, что я не прав был по отношению к этой девушке, с которой я неправильно строю отношения. Вот, то есть Бог вам даст человека, не волнуйтесь. Не волнуйтесь, все будет хорошо у вас. Я не знаю, какого человека он вам даст, но я вижу, что уже решено, что вы будете замужем за порядочного человека. Уже в пространстве такое решение есть, потому что вы приняли правильный выбор, сделали в своей жизни. Иногда человек должен сделать шаг назад и сделать себе больно, чтобы потом его жизнь шла правильно. Сейчас вам надо молиться, потому что боль, любую боль, Господь гасит. То есть мы привязываемся к людям, а надо привязываться к Богу. И поэтому мы страдаем в этом мире. Но когда человек в молитве обращается к святости, к святым людям, просит отношений с Богом, служения этим святым людям, святому имени, там мусульмане обращаются к святой книге, к Корану, допустим, тогда в этом случае сердце наполняется счастьем у человека. И он знает, что перед близкими людьми надо выполнять свой долг, а, соответственно, близких людей надо выбирать тоже по долгу. То есть, если это уже мужчина с другой женщиной, значит, это не от Бога человек. Потому что от Бога придет один, без всяких девушек и там хвостов. Вот так вот надо воспринимать мир этот. То есть, мы должны то, что от Бога приходит, принимать свою жизнь, то, что не от Бога, отодвигать. И тогда жизнь становится счастливой.
Ну что ж, прозвучали обнадеживающие слова для Катерины. Обязательно, я уверена, все в ее жизни будет хорошо. А сейчас услышим, что же скажет Олег Геннадьевич по поводу письма Галины. Письмо довольно грустное, я его зачитываю как есть. Галина пишет: «Я сейчас в стрессе, не могу понять, нужно ли активно искать духовного наставника в православии, или я справлюсь с лекциями и выполнением рекомендаций, режим дня, питание, молитвы. После 8 лет жизни с мужем, как родила ребенка, он разлюбил меня, стал активно общаться с женщиной через интернет и в итоге развелся. Думала, справлюсь, сильная, но не вышло. Дошло до онемения половины тела, тахикардии, наложились подработки за компьютером по ночам. Неврологические симптомы довольно быстро почти все прошли, полечилась и изменила образ жизни. Но страх потерять себя остался. Скоро мне выходить на работу, сыну скоро 3 года. Пытаться ли мне вернуться на старую работу? Мне кажется, что меня там особо уже и не ждут. Искать новую – это интереснее. Или пока постараться не работать полный день? Работу свою я очень любила, но она связана с руководством людьми, и, может, это плохо влияло на меня. Еще, надо ли самой напоминать отцу ребенка, чтобы позвонил, поговорил с сыном? Сейчас приходится так делать, потому что сын вспоминает папу и хочет поговорить. И правильно ли я делаю, что сейчас стало примерно половину времени оставлять сына бабушке с дедушкой, чтобы самой отдыхать и восстанавливаться? У бабушки нервная система расшатана». Вот какие бы вы рекомендации смогли дать Галине?
Галина, надо искать наставника, себе духовного наставника в православии. Это первое, что нужно сделать. Нужно установить свою духовную жизнь. Это самое первое. Да, человек устанавливает духовную жизнь, дальше фундамент уже есть для жизни. Соответственно, стресс проходит, разум восстанавливается, появляются силы мыслить нормально и появляется правильная направленность жизни. Это самое главное, что нужно. Таким образом, нужно найти наставника себе. Или, по крайней мере, даже, ну, допустим, вы сразу не найдете. Наставник же, он никак это на улице там где-то валяется. Его взял, нашел. Понимаете? То есть наставник приходит человеку в результате интенсивной духовной жизни. То есть сначала надо начинать не с наставника, а с того, что вы должны ходить в церковь, молиться, исповедоваться, то есть должны какие-то себе обязательства духовные брать. Также в храме можно служение какое-то делать. Вот это служение – это ключевой момент для развития личности. То есть вы начинаете делать служение, у вас меняется судьба, вы сразу становитесь спокойной, потому что когда человек для Бога что-то делает, то сразу же у него появляется счастье в сердце. Понимаете, то есть проблема самая главная не в том, вот вы сейчас перечисляете, что с вами происходит. Но на самом деле с вами происходит только одно, у вас нет Бога в сердце. Когда он появляется, то все вот то, что вы перечисляете, для вас становится на втором плане, потому что это перестает вас беспокоить. Здоровье становится лучше, ребенок от вас получает достаточно любви, развивается хорошо. Вот бабушка становится, то есть ваша мама, менее нервозной, понимаете, все меняется в лучшую сторону. Что касается работы, то у женщин всегда есть такая склонность прыгать с одной работы на другую. Кажется, что это интереснее. Но по факту вы руководитель по природе, и вам руководство будет давать деньги. И эта работа для вас хорошая, и там вас ждут. Вот, то есть вы там нормально можете опять вернуться и работать. И работа для женщины не должна быть главным, потому что, ну, работа, работа. То есть она работает, потому что она не замужем. А не замужем, потому что она не под Богом живет. То есть, видите, все как бы одно к одному идет. Вот. Надо ли одной оставаться сейчас? Надо. У вас психика расшатана. Надо одной оставаться, отдыхать. Надо лечиться. Также, если вы не долечились, чувствуете плохо себя, найдите возможность как-то полечиться. Но для вас самое лучшее лечение – это церковь. Надо ходить в храм, и психика там быстро восстановится. Потому что выход из стресса – это духовная жизнь. Самый надежный способ. Вот такие ответы. Что касается вашей личной жизни, то она наладится, как только вы придете в себя. То есть уже сейчас хороший период идет, в принципе, для этого. Нужно ли напоминать бывшему мужу звонить сыну? Понимаете, вы не можете с ним вести себя как жена сейчас. То есть он не ваш близкий человек, он поменял семью, и вы не можете сейчас его никак трогать. по поводу сына. Если вы хотите, чтобы у сына были близкие отношения с мужчиной, то ходите в храм, потому что люди, когда переходят из страсти в благость, то у них жизнь меняется, они начинают жить в тесной семье единомышленников, понимаете? Там найдутся мужчины, которые будут как-то поправлять вашего ребенка, и мужская энергия в него войдет таким образом. То есть это легко решается, когда женщина защищена обществом. А общество бывает только там, где люди живут с верой. То есть вот верующие люди имеют свое общество, окружение тесное, близкое. А неверующие люди не имеют его, они просто делают вид, что любят друг друга. На самом деле без Бога нет любви. Поэтому все начинается с храма для вашей судьбы, все начинается с храма.
Галина, я желаю вам всего хорошего, не грустите, все прекрасно будет хорошо, как говорится, все к лучшему. Мы переходим к следующему вопросу. Светлана нам пишет: «Добрый день, уважаемый Олег Геннадьевич. Прежде всего, хочу выразить вам огромную признательность за все, что вы делаете. Вы несете добро и свет людям. Спасибо вам. А суть моей проблемы в следующем. Мне 28 лет, есть любимый муж и ребенок, но я не могу никак определиться со своим местом в этой жизни. По образованию я бухгалтер, работаю с документами. Эта работа дается мне с трудом, очень устаю психически. Раньше не могла понять, что со мной не так. Все работают и не жалуются, а я не могу. Постоянно тянет домой, в семью, и не покидает ощущение бесполезности своего труда. Некоторое время назад, когда начала слушать ваши лекции, стала задумываться о смене профессии. Думаю идти учиться на психолога и работать с детьми. Может быть, в детском саду. Муж не против и поддерживает меня. Но родители считают меня чуть ли не ненормальной, когда я обмолвилась, что хочу уйти с работы и пойти учиться. Тогда был большой скандал со словами, что они все работали до ночи, а мне просто лень. Подскажите, пожалуйста, как мне лучше поступить в этой ситуации? Этот вопрос очень важен для меня».
Вы знаете, как зовут-то?
Зовут Светлана.
Светлана, да. Вы знаете, Светлана, на самом деле родители в чем-то правы всегда, потому что родители всегда представляют Бога. Они в чем-то правы всегда. Но в чем конкретно правы, это уже молитва может подсказать. Понимаете, дело в том, что вы не можете с помощью, если вы хотите, вам нужны деньги в семью какие-то, да? То есть вы не можете, муж не может вас прокормить один. То тогда вам нужно работать. Но вы поймите, что если вы будете работать в детском саду, то там не будет для вас денег. То есть эта работа не будет для вас устойчивой и доходной. С другой стороны, вы не можете работать на какой-то фирме, у вас очень сильная чувствительность, и ваш женский потенциал, возможность ваша быть в социуме, она уже исчерпалась полностью. То есть для вас это большой невроз, то есть стресс находиться в обществе где-то и работать. Часто многие женщины, которые начинают задумываться, как жить правильно, они понимают вот это вот, открывают в своем сердце вот эту занозу работать где-то в фирме там в какой-то. Это заноза часто для женщин бывает. Женщине лучше всего работать на дому. То есть вам надо просто делать бухгалтерию, бухгалтерскую работу свою, делать на дому. И найти себе такую фирму, в которой небольшую, в которой бы взяли бы бухгалтера именно так, что он просто расчеты делает и приносит заключение. И вот такая работа бы у вас, вам была не в тягости, вы бы спокойно поддерживали семью, если в этом есть необходимость. Но если в этом нет необходимости, то можете выучиться на воспитателя и заниматься с детьми. Но эта деятельность вам не даст средств, самый минимум даст средств. То есть это не будет вообще никак поддерживать вашу семью. Ну, то есть, пускай решит муж, вместе решите, вам нужна работа для семьи или просто вам нужно хобби, как, в принципе, женщины все и делают. Они работают дома, а остальное для общества они делают просто в свободное время и делают это как увлечение какое-то свое. Вот так женщина, в принципе, должна жить. В ведической культуре так женщины жили. То есть, женщины не должны работать, потому что это не противоестественно их природе. Но когда женщина делает что-то дома, то это уже не как работа, а просто как хобби чувствуется внутри себя. И поэтому она защищена обстановкой, в которой находится, на нее никто не давит. И она испытывает счастье. Олеся, я правильно говорю?
Да, я совершенно согласна.
Олеся у нас так вот занимается своими делами таким образом. И она счастлива, мне кажется. Поэтому вот в этом направлении двигайтесь, родители. То есть правы в том, что не надо менять специальность вам. Они почувствовали в этом подвох. Потому что бухгалтерия сама не виновата. Она вам дает средства, и она, это ваша природа быть бухгалтером. Но вот что касается работать в фирме, у вас уже нет сил вообще. То есть вы истощены полностью. В этом плане и в этом плане вы правы. Все, двигайтесь. Самое главное, не забудьте, что все вот эти проблемы, которые вы имеете в своей жизни, только от одной причины. У вас в сердце не живет еще Господь. Пускай с помощью молитв поселится Он в вашем сердце, и тогда Он даст вам разум, как решать все эти вопросы, без всякого Олега Геннадьевича. То есть вы сами легко можете, это я касается также всех слушателей, которые сейчас висят на сайте и думают, ну когда же Он скажет, решит мою проблему? Ваша проблема решится в вашей молитве. Завтра утром помолитесь и увидите, как, когда вы забудете про себя и будете думать только о наставнике, о Боге, о молитве, проблема сама решится в вашем сердце, потому что она не может решиться только потому, что мы очень сильно прикованы к себе, а значит к карме. А если карма хочет нас мучить, значит мы не будем ничего понимать, что происходит. Но когда человек от кармы уходит в своей жизни и отдает себя наставнику, отдает себя наставлениям, отдает себя Богу, тогда в этом случае отдает себя молитве, тогда в этом случае, несомненно, в сердце приходит знание, как жить.
Спасибо вам за эти рекомендации, за этот ответ. Я перехожу к вопросу от Валерия. Он пишет: «Здравствуйте, пользуясь случаем, хочется получить ответы на давно интересующие меня вопросы. В своих лекциях вы уделяете большое внимание правому глазу у мужчин как инструмента правильного восприятия мира и осознания себя, своих функций и обязанностей. Кроме того, правый глаз отражает влияние планет Марс и Солнце. Вот уже 13 лет, а это половина моей жизни, пишет Валерий, как у меня слепота правого глаза вследствие отслойки сетчатки глаза. Я чувствую, мне не хватает воли и решительности, которую хотелось бы в себе иметь, несмотря на то, что веду здоровый образ жизни, занимаюсь йогой, стараюсь выполнять все свои обязанности перед семьей и рабочим коллективом, совершаю аскезы. Связано ли это со слепотой правого глаза? И что делать в том случае, если для мужчин важно видение мира через правый глаз, который у меня не видит ничего?»
Знаете, Валерий, не волнуйтесь, человек видит жизнь не глазом, а сердцем. Сердце может мужчина действовать через левый глаз. Что касается вашего глаза, то вам надо приехать к нам, поставить кору с ветками. Она пробьет тонкие каналы. Вот я сейчас вижу, что у вас там есть проблемы, связанные с маджа-дату, то есть там, где питает свои силы сетчатка глаза. Там заблокирован канал самого рождения. И вам надо просто приехать к нам в центр, все узнаете на сайте, как, чего, и мы пробьем канальчик, и слепота не будет дальше развиваться.
Да, вот. Сайт это tarsunov.ru, вот туда заходите и читайте внимательно.
Это очень важно иногда просто почистить свое тело, тонкое тело, чтобы все нормально работало, потому что не всегда работа над собой может восстановить все полностью, хотя то, что вы делаете, это бесценное. И йога, и все остальное, это все останавливает, я несомненно, развитие этой болезни. Нужно какой-то толчок, еще толчок, сила какая-то, вложение интеллекта нужно в то, чтобы у вас все восстановилось. Не развивайте этот себе комплекс неполноценности, что вас не видит правый глаз, значит, вы не мужчина, только левый глаз у вас работает. Я вижу, что вы мужчина, крепкий, сильный, здоровый. Наоборот, у вас ослеп правый глаз, что у вас чрезмерно вот мужские качества действовали в вашем характере, и поэтому вы перегрузили себя в этом направлении. Не беспокойтесь ни о чем, просто улучшите свою духовную жизнь, что беспокойство из сердца уходит только через молитву. То есть, когда у вас в сердце будет больше веры, молитвы, ваш недостаток, он не будет так вас волновать. И я видел много людей, которые сами, если не обращают на свои недостатки внимания, то все остальные тоже не обращают внимания. Получается, что все хорошо. Но если вы будете на этом зацикливаться, то вы таким образом атрофируете себя как личность. Потому что когда человек видит в себе какой-то изъян физически особенно, то он начинает изнемогать. Почему же Господь забрал у меня глаз? Почему же у меня нет этого глаза? Это бесконечно как бы будет продолжаться. Но никогда не сдавайся. Есть такая юмореска, такая цапля заглотила жабу в рот, а жаба перекрыла ей горло двумя руками. И такая юмореска. И ты ей написано, никогда не сдавайся. То есть цапля не может заглотить жабу, потому что та ей перекрыла рот. Единственная ей, как бы у нее возможность, что с ней сделать с этой жабой, это выплюнуть. А если она еще раз ее проглотит, опять можно перекрыть глотку.
Сразу представляется такая картинка красочная с цаплей и жабкой.
И идея в чем заключается? В том, что вот судьба, эта вся картинка нужна для того, чтобы мы поняли, как действовать судьбой. Чем больше вы будете смотреть на свой правый глаз, который не видит, тем меньше шансов счастливой жизни. Просто простите судьбу за то, что она так с вами поступила. Не обращайте на это внимания. Но полечиться нужно, чтобы не оказаться без глаз совсем. То есть надо просто полечиться у меня или еще где-то, вылечить эту проблему, совсем убрать из своей жизни, чтобы ее не существовало. А потом дальше жить смело, сильно. Люди с одним глазом живут. И нормально. У меня сейчас лечатся две женщины вообще слепые. И тоже нормально, они счастливы в жизни, потому что они занимаются духовной практикой. И они не выглядят удрученными, какими-то несчастными. Поэтому в любых обстоятельствах человек может воспрять духом, потому что никто у нас не заберет веру, никто не заберет сердце, вечность, никто не заберет у нас ощущение счастья, которое от молитвы приходит. Это то, что нам вечно и всегда будет принадлежать. И именно этим надо дорожить больше всего в своей жизни. Все остальное временное.
Спасибо вам за ответ. Я напоминаю, что мы рассматриваем те вопросы, которые к нам пришли еще вчера с 5 утра. А каким образом люди смогли попасть в этот эфир, вы можете прочитать на сайте vedaradio.ru. Это я говорю специально для того, вернее, в связи с тем, что к нам вот продолжают поступать все-таки вопросы через Skype. А сейчас, Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, у вас открывается ли фотография в вопросе номер 9?
Да, Нелли, да?
Да.
Я уже открыл.
Чудесно. Вот у меня она почему-то не открылась, но главное, что я вижу текст. А вы смотрите на фотографию, я зачитываю. Посоветуйте, пожалуйста, пишет Нелли, как наладить отношения с мамой. Мне 36 лет, и до 31 года я жила вместе с мамой. Сейчас я тоже уже 10 месяцев живу с ней. В детстве она все время на меня кричала и била за малейшие провинности. Она перестала меня бить в 17 лет. С тех пор она кричит на меня, как и прежде, по любому поводу. Не то надела, не то ешь, не то не туда положила вещи и так далее. Теперь вместо битья она старается сделать мне больно словами, старается сказать что-либо обидное, особенно при папе. Папа ушел от нас, когда мне было 17 лет. С детства я мечтала о доброй маме. Я пытаюсь решить эту ситуацию. 10 месяцев назад я начала желать всем счастья каждый день. Уже 9 месяцев каждый день слушаю ваши лекции, а также лекции Руслана Нарушевича. Слушаю Шримад Бхагаватам, читаю Махамантру немного. Встаю около 6 утра, молюсь час-полтора в день, молюсь за маму, желаю ей счастья. В повседневных делах дома стараюсь незаметно служить маме, готовлю ей еду. Но ничего не изменилось. Помогите, пожалуйста.
Вы знаете, вам надо очень много молиться, чтобы мама еще лучше изменилась, чем сейчас. Она все-таки изменилась, я вижу, что изменения есть. Она помягче стала себя вести, просто это капля в море для вас. Вы не представляете, насколько тяжелую карму вы заработали с прошлой жизни. Я в какой-то степени чувствую, вижу, что вы были в прошлой жизни...
Кем были?
Вот сейчас смотрю. Женщиной, которая очень деспотично, по-моему, к сыну, что ли, к своему относилась, или к дочери тоже. Мне сложно сказать, кому конкретно, но вы очень деспотично относились к своему ребенку в прошлой жизни и получили такой же ответ от судьбы. То есть вы теперь видите, как это приятно все воспринимать со стороны ребенка. Но понимаете, во всех наказаниях Господь также дает свое благословение. Видите, в результате этого наказания вы продвинулись к Богу. И это благодаря вашей маме, которая выполняет тщательно волю Бога сейчас рядом с вами находясь. Я уверен, я знаю также, что она добрый человек в сердце. Просто она именно с вами в таком настроении живет. Ну, конечно, не только с вами, у нее есть и в других отношениях такие вещи. Но она может быть и доброй. Но для этого вы должны сдать свои экзамены. Также хочу вам сказать, что в таких случаях, когда карма наваливается очень тяжело, не нужно вступать в очень глубокие близкие отношения. Они просто будут ранить вас, резать ваше сердце на кусочки. Поэтому, если можете жить отдельно, лучше жить отдельно и молиться за отношения с мамой. Если не можете, значит, тогда старайтесь держаться на расстоянии. Это означает хорошо служить и поменьше просить, желать и близких отношений устанавливать. То есть, больше служить, делать, заботиться, просить прощения, прощать, быть смиренной, послушной, но поменьше сердце пропускать человека, чтобы она не растоптала вашу судьбу, ваше сердце. Вот такие советы, но как бы я не вижу, что прям в ближайшее время мама поменяется. Хотя вот если интенсивно будете молиться года полтора, она обмякнет, сердце у нее мягче станет в отношении к вам.
Это был ответ на вопрос Нелли. Пока я не вижу, чтобы поступал от нее звонок с уточняющими вопросами, поэтому смело перехожу к следующему вопросу, а прислала его Елена. Уважаемый Олег Геннадьевич, большое вам спасибо за вашу добрую деятельность, которая так помогает жить. Мне 31 год. 6 лет назад я начала работать в фирме, где работаю до сих пор. С самого начала мне понравился один из коллег, а 3 года назад я поняла, что люблю его. Этот человек женат и верен своей семье. Он знает о моих чувствах, но не поощряет их, даже наоборот. Эти чувства стали причиной моего развода с мужем 2 года назад. Мы были женаты 2 года. К тому же мой муж долго не работал, и это усугубило ситуацию. Сейчас я понимаю, что вела себя с ним неправильно, и глубоко раскаиваюсь в том, как относилась к нему. Но при этом я не чувствую желания возвращаться, тем более, что он уже год серьезно встречается с другой девушкой. При этом я до сих пор ничего не могу поделать с моим чувством к коллеге и дать другим мужчинам место в моем сердце. Подскажите, пожалуйста, что мне делать? Стоит ли мне менять место работы? Я боюсь это делать, переживаю, что не смогу найти такую же хорошую работу. Как мне исправить мою судьбу и обрести взаимную любовь и счастливую семью?
Похоже, что вам придется сменить работу по-любому, потому что, вот как мне кажется, вам осталось там где-то полгода работать. И, конечно же, если вы не смените работу, то вы не сможете оторваться, отвязаться от этого человека. Потому что у вас такой тип мышления, вы очень мечтательный человек, мечтатель. То есть вы не практик, не практичный человек, а мечтательный. Живете в своих мечтах очень сильно, а это плохо. Это ослабляет силу разума. Вот если бы вы свою мечту посвятили Богу, молитве, то тогда это все наоборот бы стало, дало вам очень ясный ум, и даже вы смогли бы предсказывать события свои другим людям. Я тоже мечтательный был в молодости человеком, и это мешало мне жить. Но вам надо встать на правильный путь в жизни. Нужно стремиться к Богу всем своим сердцем. Это касается каждого человека в этом мире. Поэтому я так часто об этом говорю. И тогда вы сможете наладить свою судьбу. Что касается вашего мужа бывшего, то не факт, что он не вернется к вам, все зависит от вашего желания. Понимаете, у вас два варианта в жизни, или вы находите себе очень категоричного мужчину, который будет с вами строго себя вести, вот как это вы влюбились в фирме. Или второй вариант, это будет мягкий человек, такой добрый, который, может быть, не таким волевым будет. Но у вас нет такого варианта, чтобы все было классно, гармонично. То есть у вас достаточно тяжелая семейная карма, суровая такая. Поэтому и тот вариант для вас нормальный. Просто больше никогда так не делайте. Нельзя ради своей мечты бросать мужа. Это серьезное оскорбление перед Богом, который вам дал человека. И за это оскорбление, естественно, вам придется отвечать. Я бы вам посоветовал сейчас никого не искать, уйти с работы, начать молиться, увеличивать свою духовную жизнь до тех пор, пока у вас сердце не успокоится по отношению к тому человеку, который сейчас в нем сидит. И со временем вы отрезвеете, и потом примете решение, как дальше быть с мужем, как бы, и к этому времени ситуация у него уже полностью решится, то ли он будет с этой девушкой, то ли он уйдет от нее. На вас он обижен, но к вам сильно привязан. Ну, вот такой ответ. То есть, сначала надо разобраться со своим отношением с Богом, потом принять силы, то есть Бог даст силы, надо уйти с этой работы, найдете другую, ничего страшного. Вот. И там не влюбляться ни в кого уже на следующей работе. И стараться отрезветь психически, и дальше ваша жизнь будет устраиваться потихоньку. Но сейчас вы в западне. Вы не можете сами разорвать ее, это невозможно. Нужна помощь свыше.
Насколько я поняла, Елене стоит порекомендовать ценить синицу в руке, а не гоняться за журавлем в небе. Так?
Ну, это понятно. Ну, вот она такая мечтательная, понимаете? Угу. То есть нельзя вот эту мечтательность из сердца вырвать. Вот у нее такая мечту надо отдать Богу. Тогда трезвость придет в жизни. Ясно, что ни одна женщина не ценит до конца то, что ей Бог дает, потому что все равно Бог же себя не дает, дает просто мужика. А это значит, что в нем недостатки какие-то есть там, и всегда женщина от этого страдает, потому что всегда женщине хочется перед собой Бога видеть. Ну, то есть настоящего мужчину. Только Бог может быть самым настоящим мужчиной. Или образ, который женщина себе создает с помощью, глядя на мужчину. Кстати, тот мужчина, вот, который вот в этой фирме-то вы его любите, он как очень жестоко бы к вам относился, вы бы вообще с ним даже месяц не прожили. А вот этот муж, который был, он в этом плане гораздо приемлемее, если уж выбирать между этими двумя людьми.
Вот так вот, мы не знаем, где нам будет лучше. Оказывается, если наше желание исполняется, то может быть еще все гораздо хуже могло бы произойти. Так получается?
Ну, вот так получается, что делать. Всегда надо жить так, как Бог. Вот Бог дает кого-то, надо с ним жить. И не надо это выкаблучивать ничего.
Хорошо, спасибо вам за ответ. Следующий вопрос к нам пришел от Анатолия из Украины. Пишет он: у нас в семье сложилась следующая ситуация. Моей бабушке 78 лет. Живет она одна. За последний год сильно сдала. Стала часто жаловаться на то, что все болит, стала плохо ходить и плохо думать, забывает, путает людей, перестала следить за собой, не убирает в доме, ей постоянно страшно. У бабушки поменялись вкусы в еде, пропал интерес к происходящим вокруг нее событиям. Общаться с ней стало очень тяжело. В разговоре она постоянно вспоминает былые обиды на разных людей, в том числе и на родных. Хотя в разговорах бывают и просветления, она вновь все вспоминает и становится прежней. Но нам очень тяжело быть рядом, особенно моим родителям. Что нужно делать в такой ситуации?
Анатолий, вашей бабушке осталось жить совсем немного. Месяцев 8-9. И надо понять, что перед смертью люди вот такими становятся. То есть часто, если человек не занимается духовной практикой, то карма с возрастом все сильнее и сильнее мучает его. И в конце концов она вышибает психику нормальную из людей. То есть веды говорят, что после 50 лет человек вообще должен основную часть своего времени в жизни заниматься духовной практикой и только какую-то небольшую часть времени отдавать делам. Ну, то есть, видите, когда человек не занимается духовной практикой интенсивно, особенно, смотрите, такой возраст уже 78 лет, это означает, что карма настолько сильно наваливается, что человек даже не может от этой боли, которую судьба ему причиняет, не может даже в здравый смысл войти. И это ждет каждого из нас. Это вам, вы спрашиваете, что делать? Это вам пример, что будет с вами, если вы не будете заниматься духовной практикой. Если вы сейчас начнете молиться Богу, вот сейчас всей семьей, то бабушка отрезвеет сразу же. 3 дня пройдет, и она станет трезвой. Начнет жить по-другому, ей легче станет. Понимаете, это означает, что делать? Надо очищать ее существование сейчас, тем более, что ей так мало осталось жить. То есть надо очищать ее существование. Когда близкие люди страдают, надо молитвой повышать уровень счастья в семье. Когда человек молится, он связывается с солнцем, то есть с источником счастья. И он таким образом сам становится лампочкой, маленьким солнышком, которое всем счастье дает. То, что я вам говорю, это мой опыт практически. То есть это не теория, не какая-то не в фантазии, а реальность, которую я испытываю каждый день. И вам того же желаю. Вы же наблюдаете за жизнью, у вас нет духовной силы. Вы просто наблюдаете, смотрите, вот бабушка такой стала. Но имейте в виду, что вы таким же станете, это ваша судьба, ваша бабушка и ваша линия. Именно она похожа на вас по характеру, поэтому вы за нее беспокоитесь. Вы таким же станете, если в ее же возрасте, если вы не будете заниматься духовной практикой. Это вам Бог показывает результат безбожной жизни. То есть бабушка может быть и верующая, но если бы она была глубоко верующей, тогда бы в этом случае она такой не стала. Когда человек верит в Бога, его разум трезвый и счастливый, радостный, он оставляет тело в полном понимании себя как личности и себя чувствует как душу, а не как тело. Такой ответ.
А вот вы сказали, что если всей семьей помолиться за бабушку, то достаточно 3 дней, чтобы уже появились результаты?
Нет, да? Это через 3 дня она трезветь начнет, а молиться надо постоянно. Не то, что 3 дня помолились, бабушка, бай-бай.
Хорошо, уточнили. Спасибо вам за ответ. И мы переходим к следующему вопросу. К нам продолжают поступать звонки. Я еще раз в таком случае напомню, что дозваниваться к нам по скайпу может лишь тот человек, чью ситуацию в данный момент разбирает Олег Геннадьевич Торсунов. И это, конечно, в том случае, если человек, наш слушатель или слушательница, вчера с 5 утра прислали нам свою заявку с фотографиями. Соответственно, тем условиям, которые написаны на сайте vedaradio.ru. Продолжаем рассматривать вопросы. Следующий вопрос от Натальи. «У нас с мужем, пишет она, очень сложные семейные отношения. Часто ругаемся, иногда очень сильно. Во время ссоры он старается уйти, может не приходить 5 дней и ничего не сообщать о своем местонахождении. Проблемы обсуждать не хочет. Я его стараюсь удержать в эти моменты, не пускаю, понимаю, что это неправильно и что сильно привязана к нему, но не могу с собой справиться. Когда я говорю о проблемах, он меня не слушает, перебивает и говорит... замолчать, потому что, по его мнению, надо всегда позитивно мыслить. Это на основе книг трансерфинга. Часто чувствую обиду, одиночество, чувствую, что не нужна ему. Как нам справиться с ситуацией, что делать? Как мне ослабить привязку к нему, меньше страдать и менее эмоционально реагировать на происходящее? Справляться с собой? Как проработать чувство брошенности? В детстве родители развелись, может быть, это наложило отпечаток».
Ну, видите, то есть все вопросы, ответ только один. Надо брать изображение святого места, святого человека, садиться, кланяться ему в стопы и читать молитву, которую он читал. И просить у него: «Я хочу жить так же, как ты, я хочу тебе служить, я хочу выполнять твои наставления». И так жить утром часик хотя бы, вот так вот делать такую молитву, совершать. В этот день, когда вы так сделаете, вы много что поймете для себя. Первое, что вы поймете, что он очень чувствительный человек. И у вас очень сильная воля. Ну, то есть, он чувствительный и эмоциональный человек. А вы очень волевой человек и жесткий по природе по своей. То есть, а все женщины, понимаете, они хотят гармонизировать все вокруг себя. И, соответственно, в этом их счастье заключается, чтобы была гармония. Ну, соответственно, в чем, когда человек бездуховный, то есть он Богу не служит, не ищет проблемы в себе, а ищет проблемы в других, то гармония в чем будет заключаться между вами? Только один способ создать гармонию – это стругать мужа. Так как характер у вас сильный, соответственно, его надо воспитывать, чтобы он был шелковый, чтобы он как бы слушал вас, все ваши советы, наставления, желания – у вас есть амбиции, как вам надо вместе жить и так далее. А у него чувствительность очень высокая. Он не переносит такого резкого, твердого, категоричного нрава, который вы испытываете. И то, и другое по судьбе. Потому что чувствительному человеку всегда дается... он же воспринимает женщину как идеал. А идеал для него, наоборот, строгий человек, такой волевой. Для мужчины чувствительного, соответственно. И он как идеал вас выбрал. Вы и этот идеал его и мучает тебе. То же самое, как бы женщина, если строгая по природе, такая властная, то какой мужчина ей нужен? Мягкий, добрый, нежный. Вот вы нашли себе мягкого, доброго, нежного. Но так как он мягкий, значит чувствительный. Получается, вы его раните словами. Он не хочет вас слушать, потому что вы такая слишком уж воспитательница. Все женщины воспитательницы, но вы в 10 раз сильнее воспитательницы, чем все женщины. вы хотите порядок во всем, чтобы все как шелковые ходили вокруг. И вот это вот как раз и означает, что карма. То есть люди хотят наслаждаться друг другом, а Бог создает отношения таким образом, чтобы наслаждений никаких не было, чтобы были страдания. А если наслаждение есть, то это только приманка, понимаете, заманка. Потом, когда заманка сработает, опять страдания. И вы сейчас что хотите? Чтобы заманка не срабатывала, она будет срабатывать. Потому что жизнь человеческая предназначена только для одного. Чтобы человек пришел к Богу. Чтобы он понял, что он душа, вечная душа. Что здесь делать нечего на этой земле. Что это испытательный полигон для нас. Мы здесь страдаем, потому что мы здесь даем экзамены своей жизни. Какой совет? Совет уходить в духовную жизнь, искать недостатки в себе, прощать мужу, не трогать его, не воспитывать его, заботиться о нем. Через 2-3 месяца такой жизни, это называется духовная жизнь, то есть всем прощать, просить прощения, заботиться, не трогать, принять недостатки мужа. Не можете принять, принимайте, молитесь, чтобы принять. Ну, то есть это все означает внутренняя жизнь. Как только у вас внутренняя жизнь начнется, он сразу возмужает, окрепнет, станет серьезнее, лучше, внимательнее, заботливее, и пойдет нормальная жизнь с этого момента. А сейчас у вас ненормальная жизнь, потому что все ваши усилия направлены не внутрь себя, а наружу, на близкого человека. А даже если вы направляете усилия внутрь себя, то с целью его поменять, а не себя. Вот если даже сейчас вы молиться будете молиться так: «Господь, пожалуйста, поменяй его». Нет, надо менять себя и заставлять себя служить, и заставлять себя прощать, и заботиться о человеке. Тогда жизнь начнет налаживаться. Вы идеально подходите друг к другу. Вам вот другого человека я бы и не видел рядом с вами. Вот, поэтому просто живите для Бога, и все в вашей жизни станет хорошо. Люди обмануты желанием наслаждаться в этом мире. Понимаете, вы хотите испытывать счастье от этого мира. А этот мир создан не для счастья, для экзаменов.
Спасибо. Я вот смотрю, что московское время уже перевалило за 8 вечера, но наш эфир с Олегом Геннадьевичем Трусуновым продолжается до 9 по Москве. Я зачитываю следующий вопрос. Он пришел от Виктории. Виктория интересуется... Спрашивает о своей сестре. Прислала она две фотографии, написала, что слева это моя сестра, а справа это, соответственно, Виктория. Хочет она помочь своей сестре и пишет, что проблема в том, что сестре кажется, что ее преследуют и фиксируют камеры. Она достаточно закрытый человек, ей всегда было трудно удерживать отношения с кем-либо, но в последние годы это усугубилось. Она считает каждого подозрительным. Я пыталась с ней разговаривать, но в результате она еще больше закрывает. Говорит, что ее никто не понимает. В чем причина ее страхов и как помочь? Я не хочу, чтобы она придумывала себе что-либо и жила спокойной жизнью, не боялась. Еще у нее проблемы с месячным циклом. Мне кажется, вызвано это тоже стрессами. Добавлю, что у меня тоже проблема в открытости. Испытываю беспокойство за будущее и слабость. Какие рекомендации вы нам можете дать в данный период жизни?
Понимаете, Виктория... Ваши проблемы по сравнению с проблемами вашей сестры – это цветочки. Ну, есть у вас какая-то, допустим, углубленность в себя, но это не то, что у нее, понимаете? У нее реально забиты каналы психические, связанные с ее психическим состоянием. То есть эта забитость уже дала возможность духам жить в ее голове. То есть развивается психическое заболевание. То есть я могу ветками, корой пробить эти каналы и убрать эту болезнь. Но... вряд ли она захочет ко мне поехать. Вот в чем проблема. Таким образом, что вы можете сделать? Вы можете попросить несколько человек, чтобы молились все вместе за нее. То есть, когда вместе несколько человек молятся за психически больного человека, то психика восстанавливается, потом она трезвеет, потом она захочет полечиться. И так пойдет путь на улучшение ее здоровья. Вот, можно ее затянуть к психиатру, чтобы хотя бы она поняла, что у нее развивается заболевание, чтобы как-то его лечить. Ну, то есть, самое главное, вы поймите, что эта ситуация серьезная, то есть, это не просто бзик какой-то у сестры. У нее развивается болезнь, которую надо лечить. Как лечить? То есть, так как эта болезнь связана с психическими каналами, вот моя методика подходит. йогой можно лечить. Если она захочет хатха-йогой заниматься, статические упражнения очищают каналы тоже. Можно постами. Можно на сырых овощах посидеть, они прочищают каналы. Ну, то есть, надо лечить человека. И молитва дает трезвость. То есть, молитва может освободить от духов и отрезвить человека. А потом дальше уже очищение организма должно следовать. Вот такой путь. Попытайтесь понять, что без Бога жизни нет. То есть, путь всегда один. Просто он дает знания, что делать дальше. Так как я молюсь, я вижу ситуацию. И поэтому вам говорю, что делать дальше. Но не значит, что каждый день вы со мной будете общаться. И вам каждый день будут говорить вот так. Это мои слова, это всего лишь вам, как демоверсия говорят. То есть, try and buy. То есть, вы должны сами в своем сердце общаться с Господом. В своем собственном сердце. Каждое утро молитвы дает такой результат. Человек трезвеет, понимает, что дальше делать. Каждый жизнь это, день жизни – это экзамен. В данном случае вот я вам сказал ответ. Но это не значит, что завтра вам его скажут.
Угу. И в данном случае у нас Виктория захотела поучаствовать в нашем эфире, задать уточняющий вопрос.
Давайте, Виктория.
Да, я вывожу ее в наш эфир. Сейчас мы услышим, что же она нам скажет. Алло, Виктория.
Алло, здравствуйте, меня слышно?
Да,
вас
хорошо,
очень хорошо. Алло? Слышно. Говорите, угу. Вы уже в прямом эфире. Если, кстати, вы слушаете радио, вам нужно его отключить и просто общаться с нами по скайпу.
Да, я отключаю. Спасибо большое за ответ. Не знаю, насколько я до конца смогла его услышать, я уже выключила, там опаздывает немного эфир. Но я еще хотела так про сестру спросить, вот в чем это вообще, вот как начиналась эта болезнь и чем она была вызвана вообще? Потому что
болезнь началась с самого рождения. Понимаете, эти каналы психические у человека, если есть предрасположенность, они забиваются всю жизнь. Но так как она вынашивалась в гипоксии, то есть у нее, у матери была спазмы в животе, то есть была сдавленность определенная, то у нее этот канал уже, так как он есть, там предрасположенность есть с самого рождения, но он у нее забивался быстрее, чем у всех людей. И так как она инертная по природе, то есть она такая, да. Ну, не сильно активная в плане работы над собой, то у нее не было никаких... каких-то действий, направленных на то, чтобы его очистить. То есть, такой вялотекущий образ жизни, понимаете? Дал свой результат. Сейчас нужна и помощь. Нужна помощь. Нет смысла думать о том, как это происходило, когда это началось. Началось с самого рождения. 3 года назад наступил плохой период, связанный с влиянием Сатурна. Как раз в эти периоды и развиваются психические заболевания. Этот плохой период продлится еще 2,5 года. Как минимум. А это означает, что она за это время уже может попасть туда, где Макар Тилиат не пас. Понимаете? То есть опасная ситуация. Поэтому надо срочно лечиться. Это как бы вам предупреждение. Видите, Бог вас выбрал, чтобы об этом поговорить.
Угу. И вы очень правильно сказали, что она больше всего сейчас не захочет никуда ехать, потому что она считает, что то, что... ей как бы приходит то, что она думает о других, да, она думает, что это правда, поэтому больше всего, что, как вы сказали, молитва.
Вы знаете, вот эти все вещи решаются с помощью молитвы, и вы начнете молиться, она трезвеет, потому что нужен еще сильный такой человек, который может быть, найдите какого-то монаха, который бы духа из нее выгнал, это не обязательно ее присутствие, даже достаточно фотографии. Понимаете, то есть идея в чем заключается? Надо силой выгнать духа из головы сначала, а потом она начнет уже соображать, и с ней можно как-то вопросы решать.
Виктория, спасибо вам за звонок.
Спасибо большое. Спасибо.
До свидания, всего вам доброго, надеюсь, у вас все наладится с вашей сестрой. Я перехожу к следующему вопросу, он к нам пришел от Ольги. Здравствуйте, Олег Геннадьевич, пишет Ольга, спасибо вам за ваш труд и за то, что вы даете людям. Моя жизнь поменялась благодаря вашим лекциям. Самым важным считаю то, что начала ходить в храм постоянно, вставать рано утром и читать молитву, чего раньше не было. Но не могу разрешить проблему взаимоотношений с мужем, хотя очень хочу до слез. Проблема вот в чем. Я у мужа вторая жена, познакомилась уже после его развода с первой. Его мать плохо отзывалась отзывалась о первой жене и впоследствии также плохо говорила моему мужу обо мне, была против нашей женитьбы. После того, как я родила, стала сначала относиться лучше. Мы ездили к ней в гости в другой город, она приезжала к нам. Но со временем опять начались придирки и претензии с ее стороны, как в лицо мне, так и за моей спиной. Муж меня никак не защищал. Я это все стойко сносила, пока не сорвалась, так как на тот момент была кормящая мама, не высыпалась по ночам, а поддержки от мужа было мало. И вот с тех пор наши отношения начали портиться. Я тоже во многом неправильно себя вела, но не могла остановиться. Усугублялось это тем, что мой муж настаивал на приездах мамы к нам, чтобы поиграть с внучкой, несмотря на ее отношение ко мне. Было очень обидно, и сейчас не могу простить мужа и его мать. Молюсь, прошу помощи, пока не получается. Отношения очень плохие, и даже нет уже надежды на то, что восстановится хотя бы до нормальных. Помогите, пожалуйста, советом.
Знаете, вот это и есть вот проблема какая. То есть, когда мать очень сильно привязана к ребенку, она считает его богом, считает своей единственной мечтой, то и у ребенка также откликает, отклик такой же в сердце идет, потому что он тоже считает, что она как бы его лучше понимает, чем все остальные. Понимаете, то есть всегда, когда женщина считает своего ребенка богом, самым лучшим в своей жизни, она всегда его ко всем будет ревновать. Ну, то есть это чувство не является духовным, это чувство скорее зло, которое как бы сидит в сердце человека. Вот это зло обожествлять людей, своих детей, своих родственников и так далее. Что тут можно сделать? То есть мама в этом плане немножечко не в себе. Ну, то есть не то, что она болеет, там просто это такой вот крен как бы личности, который никак не исправишь, потому что там все очень закручено внутри их, в их отношениях нет вот исправления с точки зрения здравого смысла. Просто вам здесь надо понять, что это ваша судьба, видно, вы как-то заслужили вот такую жизнь себе, что как бы ваша мама вашего мужа становится врагом для вас. Но, кстати, это часто в семьях бывает, потому что родители очень эгоистично часто любят своих детей, и когда дети начинают свою личную жизнь, им всегда неприятно, неприятное чувство вызывает их близкий человек. Так часто бывает. И по факту они портят жизнь своим же детям, таким восприятием мира. Это означает неправильная привязанность, неправильное восприятие близкого человека, ну, своего сына в данном случае. Что тут можно делать? Что тут можно делать? Надо понять, что прикованность ваша вот к этой ситуации, это и есть та проблема, которая вас разлучает с Богом. Смотрите, то есть, или человек прикован к Богу, и тогда он счастлив, или человек прикован к семье, и тогда он страдает. Почему я вам это говорю так вот открыто? Потому что вы верующий человек, у вас сильный разум. Я вижу в ваших глазах уже глубокие отношения с Богом, и Он вам дает такие испытания сейчас. То есть Он вам показывает, что надо приковаться к Нему. И тогда вы сможете спокойно принимать ту ситуацию, которая происходит в вашей семье. Как только вы успокаиваетесь, ситуация сама успокаивается. Ситуация успокаивается, все трезвеют. Мама начинает беспокоить меньше, муж извиняется. Понимаете, почему сейчас ситуация накаляется? Потому что так действует судьба. То есть вы обижены, ваш муж в упрямстве находится, он как бы не хочет предавать свою маму, а мама находится в состоянии слепости, как бы слепой любви к сыну, и вот это вот деспотизм вот этот рождается от этой любви слепой. Чем меньше Бога в жизни, тем больше страданий. Вывод только один. Освящайте пищу в доме, сделайте алтарь. Бог появится в доме, ситуация обмякнет, сразу легче станет. Ребенок тоже может сильно помочь. Если вы будете приобщать ребенка к духовной жизни, то она, девочка, может тоже очень много помочь, потому что папа ее любит. И она может ему говорить, девочки чувствуют ситуацию, она будет папе говорить: папа, вот неправильно ты, вот надо с мамой так вот себя вести. И он будет слушать. Таким образом, все поменяется, если вы правильный крен в своей жизни сделаете. Не крен на обиду и семью, а крен на семью и означает всегда обида, потому что когда человек хочет наслаждаться жизнью, то карма всегда входит в это место, и самое больное место становится основным в жизни. А если вы Бога делаете в центре, то тогда семья уже становится счастливой, потому что ваша направленность жизни правильная, экзамен сдан, и все смягчается. Но по факту ситуацию с помощью поведения не изменить, потому что она очень густая, такая плотная, и но она не меняется с помощью просто вашего какого-то изменения поведения. Не сможете вы сейчас и с мамой, с его как-то наладить отношения, потому что у ней крепкий такой характер, вы к ней будете приближаться, она вас будет ранить. Она вас будет ранить, вам будет обидно, больно, еще сильнее. Так это будет продолжаться вновь и вновь. То есть вы, просто служа ей, не сможете исправить ситуацию. Но если вы будете просить прощения у ней, прощать ее во время молитвы, допустим, своей, параллельно. Надо, конечно, думать о Боге, но можно иногда просто силу использовать свою, которая в молитве приходит, чтобы просить прощения у мамы, прощать ее. Она смягчится тогда в этом случае. Внутренняя жизнь смягчает ситуацию.
Спасибо вам за ответ. Продолжается наш эфир. Напомню, что на ваши вопросы отвечает Олег Геннадьевич Торсунов. И следующая фотография, вот я смотрю, на ней изображен ребенок приблизительно такого же возраста, как на предыдущей фотографии, но уже мальчик. И вот какая ситуация. Пишет нам Ольга из Омска. «Почти год назад меня бросил муж. На тот момент у меня не было работы, только ребенок и куча долгов. Сейчас у меня есть работа. Я работаю с детьми, хотя и там не все гладко. Даже времена возникает мысль, что это не мое. А полгода назад в мою жизнь вошли лекции по ведической культуре. Благодаря вашим лекциям я меняю свою жизнь и себя. На многие вещи стала смотреть другими глазами, по-другому реагировать на какие-либо ситуации. С каждым днем у меня появляется все больше терпения и смирения. При этом меня беспокоит отношение с сыном. Ему 5 лет. Я могу сорваться и накричать на него, хотя понимаю, что это ужасно. И даже не всегда могу проанализировать, почему так все получилось. Возможно, я подсознательно переношу свое отношение к бывшему мужу на ребенка. Сейчас у мужа другая женщина, с сыном он практически не общается. Как мне кажется, обиды на бывшего мужа у меня в сердце уже нет. Я ему почти каждый день желаю счастья. Пожалуйста, помогите разобраться в ситуации».
Знаете, Ольга, ситуация всегда одна и та же у всех. Мы отлучены от Бога, понимаете, в своей жизни. Ситуация одна и та же. То есть отлука, вот эта отлученность от Бога, она делает в сердце вот это, у кого камень, у кого злобу, у кого обиду, еще что-то и так далее. И все это приводит к накалению ситуации, понимаете, когда человек ходит, допустим, общается в духовном обществе в каком-то, совсем другая жизнь, понимаете, женщина не должна быть одна, как вы говорите, я одна, одна означает страсть, жизнь страсти, всегда люди в страсти одинокие очень, если вы слушали мои лекции, я об этом много говорил. Почему одинокие? А потому что нет духовного окружения, понимаете, то есть если вы ходили в храм куда-то, допустим, занимались духовной практикой, у вас бы не было проблем срываться на сына, потому что срываетесь вы от того, что дичаете. Женщина не может жить одна, то есть ей нужно общество какое-то, она взаимообмен какими-то отношениями, любовь. Если этого нет, понятно, что сердце будет как камень, и будете срываться на ребенка. Ему тоже печально так жить будет становиться. Вам надо просто поменять свою жизнь, из страсти выйти в благость, то есть это означает, что страсти люди, у них деловые отношения в центре, а у благостных людей личные отношения в центре. То есть надо найти себе общество духовных людей, веру, общество духовных людей, общаться с ними, ходить в гости, приглашать их в гости, жить друг для друга, и так обретете счастье в своей жизни. Что касается работы, то, знаете, я ни одной женщины ни вообще в своей жизни не встречал, чтобы у ней мысль не промелькнула, а может у меня работа не та, может быть мне ее поменять. Это у всех женщин есть до одной в сердце. Почему? Потому что работа для нее не главное. Вот как раз вам, наоборот, надо там за этот детский садик держаться всеми руками и ногами, потому что это и есть ваша природа. Вы только через Венеру, то есть через деятельность с детьми, вот воспитание, можете зарабатывать деньги в жизни, как-то себя поддерживать нормально. Вот, что касается мужа, почему он ушел из семьи, это все то же самое. Понимаете, когда люди живут в страсти, то они далеки друг от друга, потому что люди в страсти эксплуатируют друг друга. Ну а сколько можно высосать из своей жены? Ну вот сколько высосал, дальше уже все, тю-тю. Что надо делать? Искать другую, из нее вытаскивать наслаждение, понимаете? Поэтому люди в страсти всегда меняют себе один, другой, третий, пятый, десятый, понимаете? Нет конца и краю такой жизни. Вот, вы поменяйте вот свою жизнь сначала, начните духовной практикой заниматься, выйдите из-под страсти, под влияние благости попадите, и тогда уже будет и семья, и любовь, и забота, понимаете, все появится в жизни, но сначала надо поменять саму жизнь, потому что вы живете не той жизнью, которая делает человека счастливым, не той жизнью, и так живут миллионы людей вокруг вас, кстати сказать, не думайте, что только вы одна такая несчастная. Большинство людей живут без Бога сейчас, и все они несчастны, все до одного. Просто некоторые на волне находятся, и поэтому у них все процветает, они делают крутой вид, американские улыбки, и такие типа, у меня все классно. Но это, знаете, это просто так все временно и внешне, и внутри-то все равно пусто по факту. Ведь человек не строит глубоко отношения с этим миром, а просто он из него выжимает все, что можно, и пока можно. А потом такими же несчастными пустыми глазами смотрит на мир, как вы. Поэтому сражайтесь за свою судьбу с помощью знания. Начните духовную жизнь. Окружите себя духовными людьми, семьей. То есть семейные отношения начнутся. Большая семья будет. И тогда у вас все успокоится в сердце.
Спасибо за эти рекомендации. Всем слушателям я напоминаю, что вы слушаете Аюрведа Радио. На вопросы отвечает Олег Геннадьевич Торсунов, а также вы можете не только слышать его, но и видеть. Это при условии, если вы зайдете на сайт tv.torsunov.ru. Мы продолжаем наш эфир до 9 вечера. Я зачитываю тот вопрос, который пришел вчера. Пишет нам Виктория. Моя проблема заключается в том, что мне уже 27 лет. Я уже 6 лет замужем, но детей нет. Мне кажется, что основная причина в том, что родители мужа с детства унижают и презирают его, показывая, насколько он не нужен. И у него сформировался комплекс и страх, что дети – это всегда проблема. И, по-моему, ему очень страшно решиться. В моем случае мама всегда подсознательно и сознательно убеждала меня, что мне нельзя туда и туда, чтоб я случайно не забеременела, как она в свое время. А теперь я периодически тоже этого боюсь, а иногда очень хочу ребенка. Но этого моего рвения не хватает, чтобы уверить мужа, что все будет хорошо. Скажите, пожалуйста, есть ли у нас шанс завести детей? И спасибо вам большое за все, что вы делаете, и как все меняется в жизни.
В прошлой жизни вы были мужчиной и как бы очень деловым таким человеком. Много работали и не хотели детей. Сейчас получили такой результат от своего мужа. Поймите, что все в нашей жизни не случайно. Все мы отвечаем за свои поступки, которые мы совершили до этого в прошлом. И исправление одно и то же. То есть я уже 1000 раз об этом говорил и еще буду говорить дальше, потому что нет другого пути. В ведах 3 раза повторяется: нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. Человек должен повторять имена Бога, должен молитву совершать для того, чтобы карма отступила, чтобы она стала мягче, понимаете? Никогда ваш муж не будет сильно стремиться к ответственности чрезмерной в жизни, а дети – это же ответственность. Вот, потому что вот такой человек вам судьбой дан, и других вариантов нет. Но если вы помолитесь, то он скажет: ну ладно, давай заведем ребенка, что делать? Ну давай заведем. Он не будет против, по крайней мере, понимаете? То есть смягчится ситуация, а потом привяжется к ребенку. То есть вам по судьбе положено иметь ребенка, по крайней мере одного точно я вижу. Но понимаете, для этого надо экзамены свои сдать, экзамены. То есть понимаете, есть еще такой момент, когда жена служит мужу очень искренне, верно, то муж привязывается к жене. А когда он привязывается и уважает ее, то он начинает ее слышать, ее потребности, ее желания. И он их уважать начинает, ценить. Вы поближе к мужу станьте, заботьтесь о нем больше, занимайтесь духовной практикой, заботьтесь о муже, служите ему. И как только вы начнете ему служить, то понемножечку свое желание ему доносите побольше, 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 чтобы он понял, что вам это надо, и он начнет думать. Сейчас, может быть, вы не так сильно его беспокоитесь, боитесь, он такой ранимый человек, боитесь его беспокоить, но женщина может быть доносить все очень мягко, свои желания, без обиды, без эмоций, без злобы, а просто нежно говорить: хочу ребенка, пожалуйста, дай мне ребенка. И рано или поздно он поймет, что вы не можете без этого жить. Поэтому побеждайте свою судьбу с помощью духовной жизни и правильных отношений. Это единственный путь вашим, как бы, что касается здоровья, тоже почистите свой организм, чтобы легко зачатие произошло.
Хорошо, спасибо вам за эти советы. Переходим к следующему письму. Я напомню, что дозваниваться к нам может только тот человек, чью ситуацию мы рассматриваем, вернее, рассматривает ее Олег Геннадьевич, но звонить нужно до того, как он закончил отвечать на ваш вопрос. Я же здесь занимаюсь тем, что зачитываю просто ваши вопросы, которые к нам пришли еще вчера. И далее пишет нам Анна. Коротко и четко вопрос. Насколько мы подходим с этим человеком для семейных отношений? А теперь пояснение. Мы знакомы более 5 лет, живем вместе 4 года. У него до меня было 2 брака с разводами по его инициативе. И 2 сына, по одному в каждом. Познакомились по объявлению, отношения развивались очень страстно. От слепой любви до жестокой ненависти. В моей жизни он первый мужчина, а сейчас он настаивает на официальном браке и переезде в другой город, но меня что-то держит. Заставляет жить с ним культивируемое смирение, мысли об отработке кармы, желание иметь семью, мой возраст, боязнь того, что будет поздно рожать. А вот отталкивает от семейной жизни его бывший алкоголизм, невозможность бросить курить, душащая любовь, материальные проблемы, отсутствие стабильной работы на протяжении всего времени совместного проживания, более 10 мест работы, с которых он уходил сам или по причине закрытия предприятия. А также мое психическое состояние рядом с ним. Появляется тревожность и беспокойство. Помогите, пожалуйста. Жить с ним – это глупость, отсутствие воли с моей стороны или серьезная аскеза, которую мне необходимо пройти. Приму любые рекомендации и советы.
Вы знаете, Анна, не знаю, насколько вы способны принимать рекомендации. Вы немножко упрямненькая дама, дамочка, вот, упрямства хватает в характере, но рекомендации очень серьезные для вас. У вас 2 варианта, или жить с этим человеком, которого вас Бог дал, или больше никого не будет в жизни. Я не вижу никаких вариантов вообще. Для вас вот эти размышления, это страшно. Женщине одной остаться очень страшно. Ну, то есть, вот такой муж вам дан Богом, вот такой, понимаете? То есть, вот такие недостатки, все это вам положено по судьбе. Вы, дай Бог, что вот еще получили себе вообще хоть что-то с вашим характером и категоричностью, и всем прочими букетом, который ни женщине должен быть свойственен по природе, а он у вас сидит внутри. Понимаете? Мнительность, категоричность, жесткий стиль в отношениях. Как он вообще все это терпит, непонятно. Но так вот, видите, любовь в сердце человека горит с помощью Бога. Это Бог разжег как бы к вам любовь ему, чтобы у вас хоть какое-то семейное счастье было в этой жизни. Поэтому даже не помышляйте расстаться с ним, даже не помышляйте, это безумие с вашей стороны так думать. Вот, надо расписываться обязательно, обязательно расписаться, его это, ну, как бы стабилизирует, сделать крепче, заботиться о нем, прощать. А почему мужчина не работает? Потому что женщина гиперответственная. Когда женщина властно себя ведет гиперответственно, мужчина не может брать на себя ответственность, потому что у женщины психика сильнее. Чем она мужа кормит, такая у ней жизнь. Понимаете, у женщины психика сильнее. Если женщина подчиняет с помощью своей же силы, себя мужу подчиняет, то тогда муж, как гриб, растет, сила у нее растет. Если женщина свою силу применяет для того, чтобы его гнобить, или как это правильно сказать по-русски, то в этом случае будет такой результат, какой вы видите перед собой. То есть вы по факту не даете ему развиваться. Ну, естественно, что он таким и был, таким и создан для вас. Но вот сейчас вы вместе, и именно это означает, что вы должны его поменять. Меняя себя, мы меняем других. Не то, что вы его должны менять, нет. Вы себя должны менять. Вы должны стать смиренной женой, послушной, заботливой, твердости она не помешает тоже, чтобы нежненько говорить мужу, что лучше себе менять и как. Но если вы это будете с обидой, с жестокостью, злобой говорить, то будет обратный эффект. Мужчина будет терять себя, потому что мужчина всегда движется в том направлении, в котором он вдохновлен. Если женщина ломает в нем вдохновение с помощью обид, критики, злобы, то в этом случае он теряет себя совсем. И он считает, что он уже не способен ни на что. Он теряет последние силы исправиться. Вот то, что вам надо понять из ситуации, в которой вы сейчас находитесь, а ваша жизнь с ним – это не глупость, это и есть то, что Бог вам дал. Если Бог дает то, что Бог дает, мы считаем глупостью, то это уже начинается безумие, означает уже безумие. И вы вот иногда входите в это безумие. Подумайте, если вы хотите проэкспериментировать, поэкспериментируйте. То есть вы хотите разойтись с ним, разойдитесь, больше ничего не будет в жизни. Это то, что я вам сказал. Если вы проверите и увидите, что это так, то будет уже потом поздно, понимаете, что-либо менять. Потому что этот человек назад к вам не вернется, если вы его бросите. Он серьезный в сердце и достаточно такой уважающий свое мнение и желание человек. Он не будет опять назад идти туда, где его оскорбили. Так что не помышляйте об этом. Живите с ним спокойно. Бог дал человека, значит, надо быть благодарным.
Спасибо за эти рекомендации. Мы переходим к следующему письму. Пишет нам Вадим из Сочи. «Я постепенно развиваюсь и понимаю себя, люблю жену». Вот, кстати, прилагается очень красивая романтическая фотография, судя по всему, Вадима с женой. И далее пишет Вадим: «Стараюсь жить так, как было бы приятно Богу, но не могу найти своего места в жизни, свое дело, работу. Так хочется сделать что-то, но любые проекты заканчиваются ничем. То ли у меня не хватает сил, то ли я делаю что-то не так. Таких, как я, называют людьми, для которых свобода превыше всего. Но сам я ощущаю, что мне просто очень хочется делать полезное и важное дело. Подскажите, стоит ли мне пытаться дальше искать возможности для начала своего дела? Или стоит успокоиться насчет этого и заняться чем-то другим? Не понимаю, куда двигаться».
Вы знаете, не свобода для вас превыше всего, а быстрый результат, понимаете? Вы человек быстрого результата, вы не хотите терпеть аскезу, не хотите поражений никаких в жизни. Вы хотите просто, чтобы раз и получилось. А не в одном деле, если вы тем более свой бизнес делаете, то минимум 4-5 лет человек должен сначала отдавать себя этому делу, и потом только дело начнет его кормить. И люди бывают очень-очень терпеливые, которые способны так делать в жизни. И вы можете быть тоже таким же человеком, но, к сожалению, сейчас это не так. Вы хотите легкой жизни и не хотите напрягать свою судьбу ничем. Поэтому вы одно, второе, третье, пятое, десятое. Можете поучиться у кого-то, войти в какую-то... Конечно, по природе вы такой человек, который сам должен что-то создать. Но сначала надо поучиться. Войдите в какой-то бизнес... И поучитесь, как надо правильно вести дела. Послушайтесь, поучитесь, повыполняйте рекомендации, поработайте на кого-то, наберитесь разума и потом уже открывайте свое. Что касается вопроса, а как же, где же брать силы, то ответ опять же такой же, как и везде и всем. Изображение святого человека перед собой, рано утром, на колени и молитва. Там берутся силы, только от Бога берутся силы у человека. И силы в чем? В том, что нужно для жизни. Понятно, что у вас хорошее чувство к жене, и там вам силы не нужны. Это уже природа создала, что у вас в семье будет все нормально, более-менее, как у всех, у кого хорошая судьба семейная. Вот. Но вот ваша карма идет в сторону работы. И там придется вам уже Богу предаваться, там ваше испытание в жизни.
Вот такой ответ, такие рекомендации дает Олег Геннадьевич Торсунов. Это Аюрведа Радио, меня зовут Олеся, и я зачитываю ваши вопросы, пришедшие еще вчера. Елена из Одессы прислала следующее письмо. Пишет, что чуть больше 2 лет встречается с молодым человеком, и трудности были с самого начала. Сергей, то есть этот молодой человек, ему почти 40 лет. Женат не был, детей нет. Очень скрытен. На тему отношений говорить не любит. А совместное нашей жизни тоже говорить не хочет. «Мне почти 30», пишет Елена, «замужем не была и детей также нет. Я очень хочу семью, детей. Сергея люблю, но у меня постоянно возникают в голове сомнения и всякие дурные мысли о нем. Я прошу его быть открытие со мной, помочь мне преодолеть эти сомнения. Но ситуация не меняется. Хочу отметить, что благодаря трудностям в отношениях я начала еще глубже заниматься самопознанием и развитием. Познакомилась с вашими лекциями. Конечно, эти отношения меня очень развивают, но хотелось бы услышать ваш совет, поскольку иногда мне кажется, что я сойду с ума. Очень тяжело психически. Ему, конечно, мои сомнения и дурные мысли неприятны. Он очень чувствительный человек. Стоит ли нам продолжать эти нелегкие отношения или есть другая перспектива? Или семью нам лучше не создавать, чтобы не травмировать будущих детей? Я сама прошла через ссоры и ругань родителей и знаю, какой это ад. Поэтому не хочу этого же своим детям. Я в отчаянии и очень надеюсь на вашу помощь».
Вы знаете, Елена, проблема ведь не в том, что хочет он или не хочет. Женщина может своей волей заставить мужчину жениться. Понимаете, то есть мужчина любой хочет наслаждаться женщиной. Она как объект для наслаждения для него, понимаете? И этот мужчина точно так же себя ведет, он просто вами наслаждается. А вы занимаетесь греховной жизнью, то есть, понимаете? То есть вы даете возможность наслаждаться своим телом тому, кто не имеет на это права. Потому что отношения не так создаются, как вы это делаете. У вас не хватает чувства собственного достоинства. То есть надо мужчину держать на расстоянии от себя. Не надо с ним заниматься сексом, если он не взял вас замуж. Так должна вести себя женщина достойная, которая хочет замуж. Вот дал, допустим, вам Бог человека. Хорошо. Сейчас нет смысла говорить о том, бросать его или не бросать. Испытайте его, отодвиньтесь от него телесно. И как бы ставьте ему условие, что надо жениться, если мы хотим наслаждаться жизнью, надо жениться. Если он не захочет с вами встречаться после этого, значит не ваш человек. А если захочет и будет как бы требовать просто отношений, даже без секса, хорошо, стройте с ним отношения, но не в уединенных местах, чтобы он вас не склонял. И все. То есть постепенно у него начнет развиваться ответственность, и он примет решение какое-то. Если не примет решение никакого, отдалится от вас, значит Бог решил, что у вас будет другой мужчина. Просто попытайтесь понять, вы замужем будете по-любому. Или вот то, что вот сейчас у вас происходит, это тоже замужество. То есть вы живете с человеком, но по факту у вас нет никаких обязательств друг перед другом. Это то, что вы сами позволили, понимаете? Женщина, что позволяет в своей жизни, такая у нее жизнь. Это все зависит от ее чувства собственного достоинства, которое опять дается Богом, как благочестие женщины, понимаете? Благочестивая женщина не позволяет над собой издеваться. Почему? Потому что у ней много Бога в сердце. А неблагочестивая женщина, она не имеет вот этой силы внутри, женской силы. И поэтому она позволяет издеваться над собой, что по-другому не назовешь. Когда мужчина наслаждается женщиной и не дает ей прибежище в своей жизни, не отвечает за ее судьбу, то это просто издевательство по факту. Никакой любви, конечно же, здесь нет. Потому что любовь означает ответственность, означает уважение, означает верность и так далее. Ничего этого здесь нет. Это просто использование друг друга в своих целях. Что касается вас, что касается его, вот такие у вас отношения. Что нужно делать? Нужно правильно отношения начать строить, а чтобы силы были для этого, нужно духовную жизнь начинать. Хватит балдеть, надо начать жить правильно. То есть молитва, режим дня, правильное питание, там очищение сознания и так далее. И человек постепенно приходит вот к тому, что у него появляется сила вести себя правильно, отодвигать близкого человека, не давать ему наслаждаться собой. Незаконно, это называется незаконное отношение. Закон то, что Богом создано. Бог не позволяет таких отношений, это незаконные отношения. Вот такой ответ. Двигайтесь в этом направлении. Иначе никаких сейчас вариантов, чтобы он вас взял замуж, вы так он вас промучает и бросит, и все. Я не вижу вот в таких отношениях никакой перспективы. Сами по себе они не разовьются туда, куда вы хотите. Это просто самообман. И это вы чувствуете в своем сердце. Просто вы от меня попросили подтверждение, я вам его дал.
А к этой минуте Елена к нам дозвонилась, и я подключаю ее к нашему эфиру, чтобы она смогла задавать уточняющие вопросы. Алло, Елена, здравствуйте. Алло, Елена. Добрый вечер. Вам нужно где-то раза в два громче говорить, чтобы и мы вас услышали, и все слушатели Аюрведа радио поняли, в чем же ситуация. Сможете так? Погромче.
Добрый вечер. Так
слышно? О, да? Нормально, да-да, нормально.
Да-да, вот в таком как раз режиме и будем с вами общаться. Пожалуйста, задавайте вопрос.
Олег Геннадьевич, большое спасибо. Вы знаете, я примерно вот действую в том русле, о котором вы сейчас мне говорите.
То есть,
мы на какое-то время с ним расстались.
Так.
И потом, где-то через месяца два, когда я ему сказала, что там я поменяла свои мысли, начала слушать лекции, начала ходить в церковь, он снова захотел возобновить отношения, потому что до этого он как бы от меня ушел. То есть я на него давила, хотела свадьбу, там, брак, все.
Елена,
так,
если
так,
можно,
так,
Елена,
очень хорошо.
Погромче еще
и дальше что кратенько произошло?
Угу. Хорошо, хорошо, я погромче буду говорить.
Да-да-да.
Я ему сказала, когда снова мы сейчас восстановили отношения, буквально месяца два назад, что я решила для себя, что у нас интимных отношений не будет.
Пока.
Вот именно так же, как вы советуете. То есть только после свадьбы.
Так.
И после венчания.
Он как?
На что он, в принципе, так почти никак не отреагировал, просто как бы улыбнулся, и я почему-то подумала, что это хороший знак.
Это хороший знак, что он возобновил отношения. Это значит, видите, я не ошибся, все дело в вас было. Вот, поэтому
да, совершенно
просто
верно.
Поймите, что этот человек очень медленный. Он не может сразу принимать решения. Ему нужно время. И поэтому просто встречайтесь. Вы тоже такой человек, что вы не можете сразу создать семью. Вам нужно время. Встречайтесь, ведите правильные отношения, и вы увидите правильный результат. Понимаете?
Да, но у меня есть одна заметочка, вот, и я хочу вам сказать, что недавно я кое-что обнаружила, и это меня очень сильно смутило и заставило задуматься.
Ну что вы?
Я
знаете?
Увидела, что человек смотрит порно-ролики.
Ну правильно, а что же ему делать-то, если у него секса нет, ему приходится его в уме в своем делать?
Олег Геннадьевич, подскажите, а как относиться к этому? Потому что, ну, я не подала такого особого вида, не сказала ему, что я там сильно расстроилась, что я это увидела. Вот, я случайно увидела у него в истории, что он, ну, как бы смотрел их. Вот, он как бы спокойно мне ответил, что, типа, мне же надо как-то разрядку себе
вот находить. Вот он вам правильно ответил, да. Правильно ответил, да.
Угу.
Он вам ответил, ну, как думала, и есть, понимаете? Правильно. Как и есть, он вам ответил. Поймите, что этот мир, он не такой простой и не такой безобидный, как кажется, понимаете? Увеличивайте свою молитву в жизни и духовную жизнь. И тогда вы увидите, что все поменяется. Пока у людей Бога нет, счастья не хватает, им приходится развлекать, ну то есть свои желания удовлетворять любыми способами. Мы здесь не в малине купаемся, понимаете? То есть жизнь очень суровая у человека. И поэтому он так себя ведет.
Да, я уже это понимаю.
Потому что мужчине нужен секс, понимаете? Вы же получаете свои тонкие отношения. Мужчина свое не получает. Поэтому в этом плане какая-то несправедливость вроде бы есть. Но она решается с помощью женитьбы. Которой вы как бы ему ставите такие условия. И это все идет правильно. Прощайте ему. Не обращайте внимания на то, что он так себя ведет. Это просто неизбежность для мужчины, потому что ему же нужно снимать себя, как это напряжение. Больше молитесь,
да,
и очищайте себя и его своей молитвой. Вот живите так.
Да, вы знаете, мы как раз вот буквально вот недавно, может быть, полмесяца назад, начали друг за друга читать вечерние молитвы. То есть он за меня читает, я за него. То есть, в общем-то, как бы... Вроде как все нормально, вот,
протекает. Не вроде, все нормально, не вроде, а все нормально протекает. То, что вы сейчас сказали, это вообще замечательно. Продолжайте отношения, все, никаких сомнений нет.
Все у вас чудесно, Елена, спасибо.
Олег Геннадьевич, я правильно поняла? Мне не надо жалеть человека, да, и как бы вступать с ним снова в интимные отношения.
Ни в коем случае.
Мне надо держать волю, да, свои в кулаке.
Да.
Елена, хорошо, большое вам спасибо.
И вам спасибо за звонок. До свидания. Мы продолжаем наш эфир. Осталось у нас несколько минут и зачитываем несколько писем оставшихся. Вот следующее письмо пришло от Татьяны, и она прислала его в таком интересном виде, создала табличку, где есть три участника, можно сказать, даже будущего фильма. И вот коротко о них. Итак, в ролях фильма Татьяна, 37 лет, преподаватель. Андрей, 5 лет, шумный, подвижный, любознательный. И Павел, 33 года, большой начальник. А вот теперь сам сюжет. «Я преподаватель», — пишет Татьяна, — «думаю, что это и есть мой долг перед обществом. Работа опустошает запас моих моральных сил, однако и постоянное пребывание в семье тоже вынимает из меня всю психическую энергию. Дел много, муж не помогает, устает на работе, а претензий особо не предъявишь, так как семью содержит он. Ребенку не хватает внимания, он очень шумный, хулиганит, мешая отцу отдыхать. Муж кричит на ребенка, я на мужа, муж на меня. В общем, на работе меня хотя бы уважают, поэтому отказаться от нее я не могу. Постоянное чувство невыполненного долга по всем пунктам. Все свои любимые занятия, танцы, шитье, вязание, пришлось забросить с появлением семьи. Беспокоит ребенок, он с рождения гиперактивен, часто болеет, плохо засыпает, не может успокоиться. У него навязчивые движения. В общем, моих моральных сил никому не хватает. Делаю все механически, а сама где-то витаю, я не здесь, и это ощущение с детства. Может, нужно менять это ощущение? Как выбраться из белящего колеса? Где взять моральные силы думать и заботиться о близких? О себе надо думать. Могу ли я своими силами, изменяя себя, атмосферу в семье, сгладить гиперактивность ребенка? Вот так несколько вопросов, ну, связанные с темой семьи.
Ребенка надо лечить просто. Можете к нам приехать, его полечить. Мы, мальчики, прочистим ему тонкие, он успокоится, расслабится. Гиперактивность еще связана с тем, что отец тоже очень напряжен. Это как бы общее такое напряжение. Вообще, смотрите, у вас в семье усталость и напряжение. У всех членов семьи у вас усталость, у всех остальных напряжение. Знаете, какой диагноз по этому ролику, который вы сделали? Диагноз такой: не хватает в семье женского начала. Что это значит? Это значит, что, смотрите, мужчина свой долг выполняет. Он работает, деньги приносит, денег хватает в семье. Зачем вам-то работать? Вы говорите, мне работать нужно для того, чтобы мне отдыхать там. Вот именно эта женщина и делает в храме. В отношениях с верующими людьми она отдыхает, восстанавливает свои силы. Бог ей дает возможность потом дальше заботиться о своих близких. Понимаете, не на работе, а в храме это все делается. В храме. То есть то, что вы на работе делаете, вы на самом деле, что вы там делаете? Вы восстанавливаете свой эмоциональный баланс, что женщина должна делать в обществе верующих людей. Но так как вы ходите на работу, она сжирает у вас любовь. Понимаете, в результате вы не можете ее дать ни сыну, который от этого недостатка любви напряжен, ни мужу, который тоже в результате недостатка любви напряжен и устает. Вы говорите, можно ли жить для себя? Вы и так слишком много для себя живете, понимаете? Потому что женщина, которая уделяет больше работе время, а не семье, она просто самолюбка. И все, она живет только для себя. Потому что работа женщины на самом деле дома, а не на работе. Там ее работа настоящая. А там, где она работает, это просто убегство от своей судьбы. И все. Вот, и поэтому вот вы и не здесь находитесь. Потому что когда вы в семью войдете, вы сразу станете здесь. И сразу отрезвеете. И успокоится ребенок, муж будет доволен. Вот, а вы обретете себя как личность в результате. Но, знаете, не только вы так живете. Большинство женщин убегает от домашних дел на работу. Почему? Потому что не хватает душевных сил. Знаете, нам в этом обществе, в котором мы живем, не хватает только одного, не хватает Бога. Мы забыли Бога, и поэтому мы бежим в разные стороны. Мужчина бежит от нравственности, бегает за юбками. Мужчины сейчас все бегают за юбками в основном. Женщины бегут на работу, потому что дома у них работа, им тяжело. Дети бегут от учебы в компьютерные игры. Все это происходит по одной причине, что мы не имеем душевных сил жить своей судьбой. Эти душевные силы берутся с помощью отношений между святостью и человеком. То есть нужно найти святость в своей жизни. Вера может быть любой. Я сегодня утром сделал все свои обязанности, выполнил. Взял просто в руки книжку, даже не своей веры, не святые, святые называются. Начал читать о жизни верующих людей в православной вере. И почувствовал, что вот это и есть настоящая жизнь. Так же, как и я живу, впрочем, хоть у меня вера и другая. Я о чем это вам сказал? Сказал о том, что человек должен жить настоящей жизнью. Понимаете, настоящей. А у вас она не стоящая. Вы просто в иллюзии находитесь. Думая, что вам работа защитит вас от ваших вот усталости всей домашней. Она вас не защитит, она вас еще больше выматывает. Женщина должна, если есть тем более достаток в семье, отказаться совсем от работы и отдавать свои силы семье. То есть любить мужа, заботиться о ребенке. И если вам нужна разрядка, а разрядка нужна, тогда ходите в храм. Разрядка будет там настоящая, сильная. И ваши воспитательские способности тоже там проявятся. Будете, допустим, преподавать в воскресной школе там какой-нибудь раз в неделю. Или еще что-нибудь, кого-то воспитывать, учить. Понимаете, хотя бы свои преподавательские способности на своего ребенка направьте, который нуждается сейчас в этом. А некому воспитывать-то его. Он дикенький такой, я смотрю на него, он дикенький. То есть нет заботы, нет от мамы любви. Это результат безбожия. Все это результат того, что мы не у Бога защиты ищем, а на работе. Такой ответ.
Такой ответ, и я смотрю по времени, у нас остается еще, я думаю, время на парочку ответов на вопросы, которые прислали наши слушатели. А мы посмотрим, да, сколько это займет времени, в любом случае уделим внимание тому письму, которое прислала нам Ирина. Вот сейчас я его зачитываю и вижу, что к нему также прилагаются три фотографии. Ирина пишет, что ей 28 лет, есть жених, и вместе они 3,5 года, жениху 35. «Любит меня, — пишет Ира, — выполняет свои обязанности. Сильных эмоций не было. Увидела в нем хорошего человека, идеального будущего мужа и отца детей. Но свадьбу оттягивала, так как сомневалась. Думала, полюблю, не полюбила. Он иностранец, мы жили в другой стране. Также было трудно принять другую страну и традиции. 8 месяцев назад в России встретила другого мужчину, ему 30 лет. Возникли сильные чувства у обоих. У нас похожие взгляды на жизнь. Любит меня, зовет замуж. Мы развиваемся. Книги, лекции, в том числе и ваши. Вместе 6 месяцев. Но у меня не хватает сил, чтобы расстаться с женихом. Он ничего не знает. Ждет меня. Второй мужчина говорит, когда же я все расскажу жениху? Боюсь наступить на грабли во второй раз. 9 лет назад я бросила человека ради другого, который через 3 года бросил меня. Вот второй мой мужчина говорит, что мы вместе навсегда, и все будет хорошо, если мы этого захотим. Чувствую себя мерзко, страдают люди. Молюсь, тяжело на душе. Возвращаться к жениху или остаться со вторым? Думаю о женихе с добром, желаю, чтобы он нашел себе хорошего человека. Но представив, что уйду от второго, и он найдет другую девушку, становится больно. Слушаю лекции. Страшно, что судьба накажет потом, что на костях счастья не построишь.
Конечно, накажет.
Да, вот как быть ей?
Вы знаете, я не могу за вас решать эту ситуацию. Я знаю точно, что вы знаете ответ в своем сердце. Никто никого никогда не должен предавать в своей жизни. Никто никогда никого. Вы уже совершили свое предательство. И вы хотите при этом построить свое счастье на чужих костях, по факту. Ну, так не бывает. Так не бывает. Бог уже определил вам человека. Но так как вы сейчас никого еще не выбрали, поэтому я не могу вам ответить на этот вопрос. Кого он для вас выбрал? Вы должны это решить сами. Потому что слово «жених» ничего не значит. Если это был бы ваш муж, я бы вам уже дал ответ. Но «жених» ничего не значит. Это означает просто ваш выбор, куда идти в жизни, туда или сюда. Я ничего не могу вам сказать. Я вам могу только одну вещь сказать. Никогда никого не предавайте в своей жизни. Вы пожалеете. Пожалеете много раз. Не один раз. а много раз. И даже нельзя предавать под прикрытием святости или духовности, или благости. Это все просто, знаете, это просто все подлог, предлог, вернее, для того, чтобы наслаждаться жизнью. Человек должен не наслаждаться, а выполнять свой долг. Выполняйте свой долг в жизни, и вы будете счастливы. Такой ответ.
Спасибо. Я вот смотрю, у нас остается 3 минуточки. Успеем разобрать еще один?
Ну, давайте.
Очень хотят много слушателей наших попасть в эфир, но мы сейчас внимание уделим только слушательнице по имени Гульмира. Она пишет: мы с парнем живем вместе уже 3-й год. Да, я вот смотрю, практически история Ромео и Джульетты. Ну, 3-й год они вместе, такие современные. Но его родители категорически против нашего брака. Он из Саудовской Аравии, я из Казахстана. Ситуация очень-очень печальная. Мы любим друг друга. Причем я слушаю ваши лекции и не хочу быть с куском мяса в сердце или оставлять его в таком положении. Подскажите, как быть?
Надо умилостивить родственников. Вам надо как-то найти способ, чтобы их гнев вот преодолеть в своей жизни. Я чувствую, что они могут постепенно вас принять в свою семью. Он хороший человек, у него хорошая семья. Видно, так по судьбе им положено, чтобы вы были его женой. Докажите родственникам его, что вы можете быть хорошей женой, несмотря на традицию, как бы они... Ведь и вы мусульманка, и он по факту, то есть вера одна. Докажите им, что вы верующий человек, что вы хотите быть его же настоящей женой, что вы хотите принять его веру, традицию. Здесь проблема только в этом. Доказательстве вашей способности быть для него настоящей женой, в его вере, в его традиции. И родственники тогда примут, и он тогда сможет вас взять замуж. Только один путь. Это умилостивить родственников и умилостивить Бога таким образом. Потому что он религиозный человек, ему нужна религиозная жена. Станьте верующим человеком, примите его веру, идите в его судьбу с верой, приедьте к нему в гости. Докажите родственникам, что вы хотите верить в Бога. Встаньте перед ними на колени. Просите возможности быть вместе. И Господь все устроит для вас.
А вот Гульмира сейчас к нам дозванивается. Давайте примем звоночек. Она что-то хочет сказать.
Ну, давайте, да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Здравствуйте.
Пожалуйста, говорите, что хотели сказать. Мы вас слышим хорошо.
Я безумно рада вас слышать. И огромное спасибо от меня и моей сестры. Ваши лекции нам помогают в трудной ситуации. Что хотела спросить. Его семья сейчас в Саудовской Аравии. И они категорически не хотят слышать обо мне. И как в такой ситуации доказать?
Вы должны приехать туда и встать перед ними на колени, то есть вы должны показать себя, вы должны принять его веру, вы должны как бы доказать, что вы способны быть девушкой его веры, его судьбы. Попытайтесь свои силы. Бог придет вас навстречу. Они вам ничего плохого не сделают, они порядочные люди. Просто докажите им, вы сильный, смелый человек, докажите, что вы можете быть его настоящей женой.
Гульмира, спасибо вам за звонок. Всего доброго, до свидания. Ну что ж, дорогие друзья, все, кто с нами был на протяжении этих 2 часов, вне зависимости от того, слушали ли вы Аюрведа радио или же смотрели видеотрансляцию на сайте tv.tursunov.ru, в любом случае, наше общение с Олегом Геннадьевичем на сегодня закончено, но когда состоится следующее общение, вы узнаете все на том же сайте vedaradio.ru. Пожалуйста, внимательно читайте правила вовремя и правильно присылайте свои вопросы для следующего прямого эфира. И тогда у вас все обязательно получится. Ну, а в жизни, я надеюсь, у всех все наладится. Как правильно говорится, что все, что не происходит, все к лучшему. Олег Геннадьевич, спасибо, что снова к нам зашли и помогли.
Спасибо,
я уверена,
вам, Олеся.
Многим
спасибо.
Слушателям. Спасибо, до свидания и до скорых встреч в эфире.
Всего доброго.